Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа, пастушок, поиграем,
поиграем, гранёк, Сережа.
Восемь часов 37 минут, пятница, 19 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Ктор, ведущая этой программы, Кузнецова и Васильева. И надо вообще не заезжать в Москву. В Бурятии нападение на школу. Был взорван коктейль Молотова или дымовая шашка в классе младших учащихся. Затем девятиклассники стали рубить их топорами. Насколько я понимаю, описание ситуации несколько. Одно из описаний ситуации, что они подходят к классу, девятиклассники с топорами, бросают зажигательную смесь и, по другим данным, дымовую шашку в класс. Учащиеся начинают выбегать, и их в дверях встречают девятиклассники, которые рубят их топором. Одна девочка погибла. Кому-то отрубили пальцы и так далее, и так далее. То есть их рубят хаотично топорами младших детей, топорами рубят девятиклассники. Значит, это одно из описаний. Затем есть описание, что их двое девятиклассников. Есть описание, что их трое. И есть один пойманный, но пока непонятно, значит, сколько их было в целом.
Непонятно, вот такая ситуация. По последним данным СКР, задержан один учащийся, он пытался покончить с собой.
Притом задержан, он пришел домой.
Нет, по данным следствия установлено, что нападавший пришел один, он задержан, находится в больнице, так как предпринял попытку суицида. Мы не знаем, пришел ли он домой или
вот
в школе.
Вот есть только что я читал. Ром, не выложите, пожалуйста, вот здесь, где была его фотография. Или вы просто убрали это, секундочку. Он пришел домой, я читаю. Один из учеников, Саша, мы не будем говорить фамилии, потому что они сами дети тоже. То есть те, кто убивал детей топорами, это дети, поэтому мы их должны защищать. Он успел дойти до дома, рассказал родителям, что вот так и так.
Съел суп,
так далее. Потом приехала полиция и задержала его. То есть речь идет о том, что один из нападавших мальчиков, это девятиклассники, пришел домой, и вот он сидел дома какое-то время.
Вот, а видимо, про другого еще сообщают, что он пытался покончить
с собой. А сейчас полиция, ты сейчас умрешь. Я сейчас слышу, полиция сейчас входит в квартиру матери одной из девочек.
С которой мы связались.
Я ей сейчас звонил, она мне говорит, слушайте, не отрывайте, у меня полиция. И потом им говорит, ребята, прямо в обуви проходите, прямо в обуви. То есть я представляю, к ней прилетела, это Улан-Удэ, город Улан-Удэ, там приехала полиция и начала разуваться. Значит, берцы снимать, берцы, автоматы ставить, отдавать. Помнишь, в «Капитанской дочке», значит, сказать, Гринёв отдает шпагу, она дает шпагу хозяйке.
Да.
Ну, кстати, зачем это все?
Сдайте оружие.
Вот, они сдают оружие и так далее. Значит, слушай, это все Улан-Удэ. Мы пока отрывчатые сведения. Почему Даша занимается с утра? Даша уже, наверное, полтора часа занимается этой темой. Полтора часа всех обзванивает, поэтому мы не делали обзор печати. Потому что Даша целиком была в новостях. Давай, Даша, расскажи.
Во-первых, в СКР не подходят. В полиции мне сказали, что они сейчас на месте и не собираются пока комментировать.
СКР какая СКР?
СКР Бурятии, естественно.
Скажите, СКР Бурятии, либо их нет, либо они там где-то, так сказать, неактивны. Либо, короче говоря, для прессы СКР Бурятии нет.
Мне дали телефон.
Таким образом, для общества, да. для общества и для избирателей, для граждан Российской Федерации СКР Бурятии не работает. Они либо уехали все на дело, либо и так далее, но никаких пояснений никому ничего не дают.
Да, всё. Абсолютно.
Власть кончилась в этом смысле, правильно? То есть ты звонишь власти узнать, что случилось. Общество. Товарищи, а поясните, пожалуйста. А власть объясняет тебе, а мы кончились, нас нет.
Да,
нас нет.
В полиции мне сказали, что мы сейчас не комментируем.
Мы сейчас не комментируем, сказала полиция, но подтвердила факт.
Да.
Подтвердила. Скажи, пожалуйста, что еще мы знаем?
Мы связались, вот, собственно, с этой матерью одной из девочек, с которой вы говорили. Мы с ней подробно поговорили, минут 10, она в шоковом состоянии, поэтому немножко сбивчато рассказывала все. Вот та картина,
да, я
которая...
понимаю, эмоционально, конечно, они на надрыве каком-то
абсолютно.
Страшном.
Абсолютно, у нее дочка в истерике, естественно, она сама на взводе, вот сейчас к ней пришла.
В какой класс ворвались девятиклассники, нас спрашивают?
Вот ее дочка тоже учится в 9 классе, я так поняла, что не к ним ворвались эти ребята.
Нет.
Все началось примерно в 9:30-10, вот так вот, вот в это время, в этом промежутке. Сначала, по словам матери, был хлопок, взрыв какой-то, ну, непонятно было, что это такое.
О взрыве сообщалось много. Вот я поэтому, я и в изумлении. Ты знаешь, даже у них есть там свои телеканалы, свои сайты, и я по ним лазил, и там тоже взрыв, взрыв, взрыв.
Вот очевидец тоже называет это взрывом. Сработала пожарная сигнализация, учительница побежала сразу же звонить в скорую, и, видимо, на выходе, вот как рассказывали из класса, начали... как говорит эта женщина, рубать детей. Мы не можем называть по ее просьбе ее имя.
Да, она просила не называть имя, да. Но я думаю, я не точно понимаю. Я не понимаю.
Смотрите, они залетали в другие классы. Я стала считать, на момент, когда я туда приехала, было 3 раненых детей и учительница.
Да.
Когда она приехала, не было ни скорой, ни полиции на месте. То есть ей надо было...
Никого не было,
да,
чтобы вы понимали.
Она сама стала заходить
родители
в школу.
Родители приехали. Смотрите, значит, происходит ЧП, взрыв. Сначала взрыв, затем задымление, и затем детей, которые выбегают из класса, рубят топорами.
Кто-то, видимо, успевает позвонить родителям.
Рубят топорами 3 старшеклассников. Кто-то успевает позвонить родителям, вероятно, и первые приезжают в Улан-Удэскую школу. Родители. Нет, не полиция, нет.
Да.
Нет.
Она говорит, я стала звонить 03-010, это их местная, видимо.
У Росгвардии, как мы знаем, появились прекрасные снайперские винтовки. Росгвардии, как мы знаем, появились прекрасные оглушающие щиты, которые выводят из состояния равновесия humans. Так сказать, они бьют по мозгам, разрушая черепную коробку. У Росгвардии, как мы знаем, появляются там авиация и танки. Но Росгвардия не приехала в школу, нет. Нет, не Росгвардия, нет, не приехала, нет. МВД Российской Федерации, нет, не приехала в школу, нет. Приехали родители. Родители первые приехали в школу.
И родители стали заходить в школу, где в тот момент бегали люди с топорами.
Да, родители пошли подвергать себя опасности, ринулись в классы.
И выгуливали своих детей,
спасать детей.
Да.
Родители. Нет, нет, не Росгвардия, нет, не МВД Российской Федерации. Прошу, чтобы вы были в курсе.
Параллельно, да. Параллельно она звонила, пыталась дозвониться в скорую, полицию, никто не подходил. Она позвонила своей подруге, говорит, слушай, ты можешь позвонить в прокуратуру? Я говорю, я сейчас просто не могу этим заниматься и их попросить. И вот после того, как дозвонились до прокуратуры, видимо, та среагировала и стали уже, значит, звонить и приезжать скорые. Но еще не приехали, они, видимо, выехали только вот, она рассказывает.
Да.
Дальше, с вашего позволения, я буду цитировать.
Прошу вас.
Одного ребенка вынесли с 3-го этажа, поставили в коридоре. При этом вот эти 2 или 1, я точно не знаю, бегали по школе. Я со взрослым сыном побежала свою спасать. Своих, когда вывела, посмотрела, что эта девочка брошенная лежит. Ни учителя, никого. Там был какой-то мужчина посторонний, он успокаивал ее, был рядом с ней. И один из этих... выскочил с топором, видимо, хотел пробиться к выходу. Мы схватили этого ребенка раненого, быстро вытащили на улицу. При этом скорых до сих пор нет. Быстро запихали ее в машину, повезли в больницу, которая рядом. Они рядом с воинской частью находятся, с военным госпиталем. Пока я с этим ребенком прыгала, один из этих, как-то называют, с топором выломал запасной выход, побежал уже за девочками, которых я эвакуировала, мою и еще одну. Он побежал с топором за ними, они побежали от него в ближайший дом и стали звонить...
Это уже на улице.
Это уже на улице, да, стали звонить.
Значит,
в квартиры.
Мальчики-убийцы с топорами продолжают бегать с топорами за детьми на улице. Ни милиции... Ни скорых помощи, ни ФСБ, ни Росгвардии, ни никого нет. Мальчики-убийцы продолжают бегать по школе с топорами и на улице. Свидетельствуют родители, которые успели приехать прежде милиции, прежде ФСБ, прежде Росгвардии, прежде скорых помощи, которых нет, внимание, вообще никакой власти нет.
Да.
Продолжайте.
И они успели забежать в какой-то дом, в подъезд открытый, видимо, и стали звонить в квартиру, и какой-то вот, значит, мужчина их впустил. Когда я раненую девочку, когда ее увезли, эту девочку, я ее посадила в такси, я побежала за своей. Тут как раз подъезжает командование частей. Полковнику говорю, бежать не могу, беги за ними вот туда. Он их с девятой...
Она, давайте чуть медленнее. Я слышу, что ты торопишься, а я понимаю, что это темп самого события, но это говорит мать девочки.
Да, она полковнику говорит...
Полковник, приезжает, наконец, полковник. Товарищи, приезжает полковник. Вот, конечно. Но уже к концу. Знаете, как в американских фильмах, на титрах звучит сирена. Да. На титрах. То есть женщины и дети справились, и на титрах звучит сирена. А что же это за сирена, товарищи? Это полковник. И вот она говорит полковнику, полковник, беги туда.
Да.
Женщина берет на себя командование. Знаешь, такое бывает в армии? Когда всех убили, один из военнослужащих встает и говорит, принимаю командование на себя.
Вот примерно.
Значит,
так
она сказала, полковник, я тут всем руковожу, беги туда. И полковник побежал.
Побежал.
Молодец, полковник, молодец.
Да, с девятого этажа он забрал этих девочек ее, которые...
А все видишь,
он... Да, он нашел их.
Полезным полковником. Он оказался полезным полковником.
Вывел их оттуда.
Да.
И она так в этот момент забрала своих детей, посадила в такси и увезла.
Это прекрасно.
Вот к тому моменту, когда я их стала увозить, подъехало первое командование и скорая помощь. Эвакуация прошла безобразно. Охрана в школе полностью отсутствует, с ее слов. Есть у нас в школе группировка АУЕ.
У них в школе правит арестантский уклад. Это вы знаете, что школы в Забайкалье, школы на Дальнем Востоке, многие школы и в других местах полностью захвачены и контролируются тюремными авторитетами, криминальными тюремными авторитетами. Дети собирают дань на греф в тюрьме, дети собирают передачи, дети в школах собирают передачи в тюрьму, на зону и так далее, и так далее. Значит, эта школа конкретно, где девятиклассники, по некоторым данным, двое рубили детей топорами, сейчас в Улан-Удэ, эта школа была под контролем АУЕ, арестантский уклад един, вот этой организации. Допрошу вас.
Она рассказывает, что они поднимали неоднократно этот вопрос, эту проблему перед администрацией школы, о том, что это вот АУЕ до добра не доведет.
Да.
Буквально за два дня мы провели, с ее слов, собрание с 11 и 10 классом. Там несколько человек остались неаттестованными и оставлены на второй год. Ее дочка, кстати, идет на золотую медаль. А дальше она рассказывает, что... Я ее спрашиваю...
Скажи, пожалуйста, но все-таки, вот как ей кажется, сколько было этих подростков? И
она считает, что два или больше. Она говорит, по два моим ощущениям, больше. Два или больше, потому что один человек не сказала. Успел бы столько за такое время.
Да. Значит, сейчас я хочу вам сообщить, это мой долг как представитель прессы. ТАСС. Семь человек пострадали. Семь человек пострадали, шесть детей и одна женщина. Еще. ТАСС. Нападавший на школьников в Бурятии подросток был один. Сообщает Следственный комитет.
Далее,
смотрите. Нападавший на школьников подросток был один. Сообщает Следственный комитет. Следственный комитет, вам тем не менее, это важное сообщение. Важное. И мы очень благодарны вам за эти арифметические... ваши изыски.
Но что информация может меняться.
Но Следственный комитет, вам следует, тем не менее, опровергнуть информацию родителей. То есть вы должны сказать, что родители не правы. Родители утверждают, что один носится по школе, другой бежит за девочками по улице и так далее, и так далее. Если вы полагаете, что это он один, понимаете, в чем дело? У родителей другая точка зрения. И у жертв другая точка зрения. Но тут надо разобраться. Тут надо разобраться. Значит, от одного, давайте говорить, девятиклассники, рубившие детей, их от одного до трех, пока по разным данным. От одного до трех. Следственный комитет считает, что один. Значит, родители считают некоторые более двух, по крайней мере, более двух, говорят родители. А есть люди, которые утверждают, что их было трое. Есть люди, которые утверждают, что их было трое. Я думаю, потом мы точнее будем понимать. В Бурятии, в Улан-Удэ, в школе, которую контролировал, по словам матери одной из учащихся, организация АУЕ, это организация, подчиняющаяся криминальным авторитетам в тюрьмах и на зонах, в зонах, значит, в этой школе подростки, учащиеся, бросили зажигалку, и зажигалку или дымовой, как, дымовую какую-то снаряд в один из классов и рубили топорами, рубили рубил, здесь потому что Следственный комитет говорит, что один, родители говорят, что от двух до трех, рубили топорами выбегавших детей. Есть сведения об одной погибшей девочке. В ЧП в Сосновом Бору девочку зарубили насмерть. Я читаю на Байкал АТВ.ру. Девочку зарубили насмерть.
Но это пока не подтвержденная информация.
Это пока
информация.
Не подтвержденная, но это информация. То, я что... ссылаюсь. Байкал-АТВ.ру. Да, я ссылаюсь на источник, прошу вас.
То, что мы знаем вот от очевидца, от матери этой девочки, то, что у одной девочки, которая лежала в коридоре, была порвана топором щека.
Щека,
и она была, она говорит, она была бледная, видимо, сильная потеря крови. У одной девочки отрублены пальцы, у ребенка, у мальчика, значит, повреждено плечо топором, да. И учительница получила удар по голове, не знаю, там, какой, тупой частью топора или как-то еще. Ну, в общем, тоже
не сотрясение. Я читаю по Байкал-АТВ.ру, по этому источнику, который называет себя «Первое альтернативное телевидение». Я читаю цитату с их сайта, в которой приводятся слова очевидца. Школьники рассказывают, говорят, очевидец, который прибежал вот, сказать, сразу на место событий. Угу. Школьники рассказывают, что в школу ворвались два старшеклассника с топорами, говорят школьники, угу. Вот этому человеку. В учительницу кинули коктейль Молотова и ударили ее топором. Насмерть зарубили девочку. И еще прошлись по нескольким детям, кому по щеке, кому пальцы отрубили, пока махали топорами. Дети из школы раздетые убегали, все в слезах, в школе паника, сообщает человек с места событий корреспонденту АТВ. Это сайт, я ссылаюсь, baikal-atv.ru. Это новости «Первое альтернативное телевидение» там, в Улан-Удэ. Ну так вот, значит, что мы видим? Да, и я еще раз скажу, что официальное сообщение о том, что погибших нет. Вот эта зарубленная девочка, вероятно, жива, а никак не мертва. Значит, пока вот по официальным данным. И по официальным данным, как будто бы, да, порублены дети 13 лет. Порублены дети 13 лет, а нападавшему вроде бы 15. Но есть еще один задержанный, который успел прибежать домой, и, значит, его уже взяли дома. Таким образом, задержанных уже двое мальчиков, детей. Значит, нападавший один, а задержанных двое. Пока, знаете как, Следственный комитет, я скажу так, пока у вас гладко не вышивается.
Не вышивается.
Вы вышиваете, мы видим, как вы вышиваете. Спасибо вам большое за старательность, ребят. Но... гладко у вас не получается.
А я понимаю, почему они комментарии не дают звуком. Потому что они ничего сказать толком не могут.
Не могут.
Спокойно.
Потому что еще потому, Следственный комитет, что вас там не было. Вас там не было. Родители детей приехали первыми. Родители детей приехали прежде скорой помощи, прежде всех силовых ведомств. Вы знаете, как много Россия тратит на силовые ведомства денег? Вы знаете, это очень много. То есть мы, надрываясь всей нацией, на вас, кровью харкая, на вас работаем, товарищи силовики. Ну, просто чтобы вы знали. Мы стараемся, нет, ну, сказать, и с удовольствием, кстати говоря, с удовольствием. Мы работаем на силовиков с огромным удовольствием, с чувством, переполняющим нас чувством патриотизма, понимаете? Значит, я в этой связи хотел вам подметить, что во время того, как учащийся рубили детей в школе номер 5 в Сосновом Бору, Улан-Удэ. Вас там не было. И после этого вас там не было, а уже родители ринулись на помощь, а потом только приехали вы, товарищи силовики. Это справочный материал, справочный. Мы рады и впредь будем кровью харкать, чтобы вас обслуживать. Товарищи, целовать вас в жопу, облизывать ваши сапоги. От чувства счастья не имеем, не имеем, не имеем амнезии. Мы абсолютно, мы просто, или как это называется, мы просто не имеем от чувства счастья. И готовы вытряхивать перед вами карманы, товарищи силовики. Счастливы вытряхнуть перед вами карманы. Но вас там не было, просто справочная информация. А потом вы приехали после родителей. Понятно, да? Значит, понятно, какого вы качества у нас силовики? Какого вы качества? Ну, невысокого. Ну, тем не менее, мы вами гордимся, товарищи. Мы готовы рядом подбежать, где-то подмаршировать рядом с вами. Когда вы идете, маршируете, мы рядом готовы где-то попасть в ногу и так это чуть-чуть пройтись. Такой рядом, понимаешь?
Где-то приобщиться,
Отмаршировать где-то, раздув кадык, высунув, раздув грудь, понимаешь? Мы готовы где-то такое откашляться патриотично где-то, правильно? Ну а как? Силовики конечно же, елки, понимаешь, в чем дело? Они же, знаешь, чем были заняты, например, весь МЧС? Проруби рубили. Они да. рубили проруби, им нехрена делать. Еще в смысле, я имею в виду, что они не имеют возможности. Они не имеют возможности приехать побыстрее, потому что они же проруби рубят. Они занятые люди, понимаешь? Они занятые люди. Ходят с кадилами там где-то что-то. Но я правильно считаю, нет, молодцы. А? Ну, молодцы. Товарищи, мы обсудим все это после обзора, после новостей и после... А может быть, я дозвонюсь этой женщине?
Да.
Я ей звонил.
Вы звонили, да, у нее только что в тот момент была полиция. Еще зарисовку буквально на полминуты, да. Сергей, если позволите. По поводу эвакуации в школе, она да. говорит, что тоже все очень печально. Эвакуация, которая вроде как план, который есть в каждой школе, не сработал. Да. Говорит, директор стоял в углу учительской, ничего не делал. И когда ее увидел, ну, узнал ее, она там из родительского комитета.
Да, она из родительского комитета, такая, да, да.
Он, говорит, по-моему, больше испугался, чем того, что происходит
потому что в школе. Директор не хотел придавать это гласности. Детей рубят, эко невидаль, да, что ли? Так я понимаю, правильно
ну,
я понимаю?
Ну, непонятно, что
то есть она говорит, наша свидетель, говорит, что когда она вбежала к директору, он стоял в углу, и его исказил страх, когда он увидел, что прибежал человек из родительского комитета. Потому что он, вероятно, полагал, что если детей рубят, то это как-то можно аккуратно тему закрыть. Mm-hmm. Ну, как-то, чтобы, как говорится, в районе не знали, в Сосновом Бору, понимаешь? До района. Как там, района? Чтобы до района не дошло.
Нет.
Районо, или как называется?
Горано.
Горано и районо не должно узнать, что детей рубили в школе. Ни в коем случае. Ну, а зачем? Это же все ссор из избы, товарищ. В движении.
Подъем. В движении.
Разве можно? Враги скажут. Ну, что же у вас так? Понимаешь? Мы не должны. Ради врагов мы должны скрывать любую информацию. Потому что они скажут, ну что же вы, позорники, понимаешь? Мы не должны такие, мы должны прятать. Рубят и рубят, и все, и хорошо, и все. Ну, в смысле, не ваше дело, понимаешь? Не ваше дело. А так все полезли своим носом длинным, понимаешь? Ужас. Хорошо, 5 баллов Москва, чё плохого? Так, секундочку, это у нас Химки, это у нас очень плохо в Химках, у нас очень плохо на Ленинградке. Ажник за Войковскую, туда вот к Соколу все тянется. Ну да, Свобода, хило как-то выезжает, Свобода и вокруг там. Хорошо, перед Волоколамкой пробка на МКАДе, значит, на юге чисто хорошо, товарищ, сегодня. Совсем маленькая перед Варшавочкой, даже и пробкой не назовешь так вот по нашим временам, понимаете? Но Варшавка плохо въезжает в город. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранёров Сережа.
Девять часов шесть минут, пятница, 19 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Сергей Новые Дарьянко. Сообщения приходят из Бурятии, где, как вы знаете, девятиклассники рубили семиклассников топорами. Власти Бурятии сообщили, что нападавших на школу в Улан-Удэ было трое. Внимание, я прошу вас сопоставить это сообщение с твердым сообщением Следственного комитета. Следственный комитет заявляет. Следственный комитет подробно, тщательно и несколько раз во всех агентствах заявляет, что нападавший был один. Он задержан и находится в больнице после попытки суицида. Власти Бурятии сообщают, пресс-служба правительства Бурятии сообщила, что нападавших на школу в Улан-Удэ было трое. Приблизительно в 9:35 местного времени в школу номер 5, расположенную в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ, Сосновый Бор входит в состав города Улан-Удэ, проникли трое молодых людей, 15-летних, насколько я понимаю. В школе они надели маски, бросили в кабинет русского языка и литературы, где учились в этот момент семиклассники, седьмой класс проходил там урок, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание. Когда ученики и учительницы попытались выбежать из кабинета, злоумышленники на выходе рубили их топорами. По предварительной информации, в больницу доставлено четверо пострадавших, в том числе три ученика седьмого класса. Всем им оказывается медицинская помощь в учреждениях города Улан-Удэ. Их состояние уточняется, также повреждения нанес себе один из нападавших. Он под конвоем доставлен в медицинское учреждение. Поиски оставшихся двоих нападавших продолжаются. Есть еще информация от местных людей, от местных горожан Улан-Удэ, что один из нападавших еще пойман дома, потому что он вернулся и стал рассказывать родителям, что он участвовал в этом. Ну вот, а потом приехала полиция. Я не знаю, может быть, его уже отпустили, это было ошибочное задержание, но есть еще двое, которых ищут. Ранее поступала разная информация о числе нападавших. Их было от одного, по разным данным, было от одного до трех. Но теперь правительство Бурятии заявляет, их было трое, в то время как Следственный комитет твердо заявляет, он был один. Непонятно. Посмотрите в телеграмме Варламова. Киньте мне телеграмму Варламова, ссыль. Мальчик нападает. Секунду. Один из наших слушателей сообщает мне. От Варламова. Мальчик, нападавший, предупредил, написал одной девочке в Вайбер, чтоб та не ходила в школу, потому что сегодня будет мясо. Один из детей, который нападал, один из нападавших, предупредил девочку 15-летнюю, не ходи в школу, так как будет мясо. Сообщила местная жительница в интервью городскому телеканалу Якутии. Знаете, я, городской телеканал Якутии, я пытаюсь тоже первое альтернативное телевидение, мне больше в такие моменты, когда власть начинает лгать, нравится... альтернативные источники, я вам серьезно скажу. Ну, как бы, пока все хорошо, мы слушаем, что все хорошо. А когда что-то такое проблема, все-таки приятнее альтернативные слушать, понимаете? Ты это понимаешь, да?
Да.
Ну да, хорошо. Значит, секундочку. В связи с трагедией, происшедшей в школе, я читаю альтернативный источник. Вот это альтернативный. Значит, комментарии администрации Улан-Удэ. В связи с трагедией, происшедшей в школе номер 5 в микрорайоне Сосновый Бор, на место происшествия выезжало руководство города во главе с мэром Улан-Удэ Александром Голковым. В школе была проведена экстренная эвакуация. Медицинскую помощь оказывала медицина катастроф. Со школьниками, педагогами, родителями работает специальная группа психологов. Сегодня состоится срочное совещание в комитете по образованию администрации Улан-Удэ. В связи со случившимся, Все школы, детские сады, учреждения дополнительного образования города переведены на особый режим, усилены меры безопасности. Проводится инструктаж сотрудников охраны и педагогов. Сейчас школа номер 5 закрыта, за выходные помещения будут приведены в порядок. Планируется, что в понедельник, 22 января, учебный процесс будет возобновлен. Пострадавшие: Майя, 13 лет, Александра, девочка тоже, 13 лет, Антон, 13 лет, значит, они рубили не только 15-летних. Подожди, наоборот, 15-летние рубили 13-летних.
Да.
Правильно я понимаю?
Да, да,
все,
да.
Значит, все, теперь немножко становится понятнее.
Еще одна альтернативная версия, Сергей, быстренько скажу.
Да.
А, вот этот нападавший...
Извините, через 10 минут это в 9.20 или в 9.15? 9.20. В 9.20 мы позвоним редактору газеты номер 1 в Улан-Удэ. Он ждет нашего звонка. В то же время у нашей свидетельницы, с которой мы говорили сегодня все утро, уже сейчас приехала полиция, потому что она была чуть ли не первой там на месте преступления, и приехала полиция ее допрашивать, или как это, собеседовать, или как это, не знаю.
Опрашивать.
Я очень хорошо знаю об этом, потому что в момент, когда я ей позвонил, она говорила: пожалуйста, не разувайтесь, группе сотрудников полиции, пожалуйста, не разувайтесь, проходите прямо в ботинках, говорила она, а мне комментировала: это полиция, ко мне пришла полиция. Итак, Майя из зарубленных пострадавших, в смысле, они не погибли, по-моему, так? Майя, 13 лет, Александра, 13 лет, Антон, 13 лет, Ирина, учительница, 41 год, Антон, 15 лет, один из нападавших. Вот так.
Да, да. И по информации телеграмма Мэш, этот вот нападавший Антон, девятиклассник, организовал нападение в школу из-за двойки в четверти. Парень не сумел вытянуть русский язык. Двойка означала автоматический недопуск к экзаменам. После этого Антон решил мстить. И наша вот очевидец, мать одной из девочек, говорила, что было собрание несколько дней назад по поводу десятиклассников и одиннадцатиклассников, которые не аттестованы в этом полугодии, которых, видимо, будут оставлять на второй год.
Гнет знаний. Ты понимаешь, вот это гнет знаний. Гнет. Знания гнетут.
То есть горе от ума.
Да. Пятеро пострадавших, это четверо детей и одна женщина. Все трое детей находятся в тяжелом состоянии. В тяжелом. Те, которые вот порублены, тяжелые. Двое в состоянии средней тяжести. В военном госпитале оказана первичная помощь. Напомню, родители приехали раньше скорых помощи и, насколько я понимаю, своими силами везли раненых в военный госпиталь, по которой находится недалеко. Своими силами родители, просто граждане, внимание, это очень важно, просто граждане, выполнили функцию МВД, потому что они ворвались, просто граждане, родители, ворвались в школу, и прямо, значит, по их словам, тут же мимо них пробегал этот подросток с топором, за кем-то гнался. Они в этот же момент оказывали помощь зарубленной девочке и так далее. То есть просто граждане выполнили функцию МВД, просто граждане выполнили функцию Министерства образования, то есть они пытались защитить детей в школе, просто граждане выполнили функцию Министерство здравоохранения, они грузили детей в собственный транспорт и везли в госпиталь военный по соседству. Понятно, да? А просто граждане делали все. Просто обычные граждане. Это вопрос, а зачем нам хреново туча силовиков? Просто вопрос. Я думаю, что я просто не в курсе. Я дурачок? Ну, я же дурачок, сроду был дурак. Я как дурак. Я не знаю. А хреново туча силовиков для чего? Ну, просто чтобы знать, и все. Я за. Я рад, что у нас хреново туча силовиков. Я рад, что у нас больше всех на планете Земля полицейских. Только, по-моему, лидирует Белоруссия, а за ней Россия. Мы на втором месте на планете Земля по количеству силовиков. Ребята, вопрос. Значит, скажите, пожалуйста, я счастлив от этого. Ну, а что они делали в этот момент? Что-то важное. Что-то важное они делали. Понимаешь? Что-то важное, серьезное делали люди. А мы к ним придираемся. Вот это неправильно. Но расскажите нам, силовики, что вы делали, пока родители спасали детей в школе номер 5 в Сосновом Бору в Улан-Удэ? Просто чтобы мы знали, и все. Мы знаем, что это может быть недоступно. Вы просто скажите, секрет. Вы нам скажите, ты говно мне, ты гражданин Российской Федерации. Говно. Не тебе знать, чем мы были заняты. Не твое дело, говно. Так, скажите мне, я охотно верю, и я такой, ну да. Они мне говорят, Сережа, ты говно, гражданин Российской Федерации, говно, ты понял? Не твое дело знать, чем были заняты силовики, не твое дело. Ты кто? Кто ты, чтобы спрашивать? Говно твоя фамилия, понятно? Я скажу, так точно, расшить и убить...
Так примерно так они и говорят, Сергей, когда мы просим у них комментарии.
Конечно. То есть силовики хамовато должны нас поставить на место. Товарищи, силовики должны нас поставить на место. Почему? Мы неразумные, глупые люди. Дети, в сущности дети, понимаете? И мы силовикам иногда вдруг что-то спрашиваем. Товарищи, можно вопрос? Должны нас поставить на место. Указать нам наше место. Что мы говно, граждане Российской Федерации. Вот когда они нам скажут, мы говорим, да, согласны, да, нет проблем. Нет проблем. Товарищи силовики, вы что делали в Улан-Удэ, пока родители спасали детей? Ну, просто... А, не наше дело. Очень правильно. Не наше дело вас спрашивать. Правильно? Они же начальству доложат.
Конечно.
А граждане не имеют права спрашивать. Граждане не должны спрашивать. А зачем граждане спрашивают? Граждане кто? Кто граждане? Они же все педерасты, граждане. Ну, в хорошем смысле. Пацифисты, в хорошем смысле. Они же эти, рядовые запаса, в хорошем смысле. С какой стати они спрашивают тогда, интересно? У них что, есть полномочия спрашивают? Нет, таких полномочий нет. До свидания, вы свободны, идите к чертовой матери. Ну так.
Да. Тут как-то плохо было по всем фронтам. И с полицией, и скорая не приезжала.
А вчера в Москве зажигательную смесь принес школьник в школу, ты знаешь, да?
Нет.
Да, я тебе расскажу. Сейчас расскажу. Вчера в Москве принес, значит, зажигательную смесь, чувак. А еще бензин и какое-то оружие.
А, да-да-да-да-да.
Вчера точно, в Москве, точно, да, вчера, да, в Москве полная сумка у него была. Полную сумку школьник принес с бензином и оружием.
Но его там задержали.
Его задержали. Его задержали.
А в этой школе, как нам говорит мама вот этой девочки, ученицы, говорит, охрана была ужасная, и много раз тоже они говорили об этом администрации, что надо бы усилить охрану какие-то поставить везде, да, же. Вот в Москве везде эти металлодетекторы, на которые все ругаются, что они не работают. Но тем не менее... В Москве это задержали этого,
да, да,
товарища?
Да. Хорошо, значит, что, все плохо. Ну, неважно. От огня никто не пострадал, как добавил глава ведомства Дамбинима Самбуев. Дамбиниба, наверное. Дамбиниба Нима Самбуев. У школьников сочетанные травмы и резанные травмы от топора. То есть их рубили топорами, школьников. Ну, слова господина Самбуева приводят меня в состояние, что все они знают власти, так что все хорошо. Правильно? Все хорошо. Надо запретить продажу топоров. Топоры надо запретить. Ну, смотри, что с ними делать.
Надо все запретить.
Топоры надо запретить.
Боярышник запретить, топоры запретить.
Ножи запретить.
Ножи
дело такое. Бензин. Я хочу сказать обоюдоострое. Ты смотришь нож, а там он, глянь, что. Так что бензин надо запретить.
Да.
Надо все запретить.
Смеси.
Надо все запретить. Все запретить,
да.
И всех в наручники.
Ложки все запретить, вилки запретить.
Всех в наручники. Все запретить и всех в наручники.
Питаться через трубочку, да.
Да, и все. И питаться через вену. Больше никак. Через вену. Подходишь к государственному органу какому-то, тебе в вену вливают там сразу уже хорошую глюкозу, и ты пошел все на, да, глюкозе. Ну, где-то через два часа снова раз к вене глюкоза и припал, и по новой пошел, и все, и хорошо тебе. Слушайте, давайте позвоним вот этому. Вы умеете звонить? Умеете? Владимир Пашинюк. Я вам отдам. Нет, а потом вы мне отдадите бумажку, потому что я все время должен буду титровать как бы нашу беседу. Да, нефть дешевеет на фоне роста добычи в США. Россия поможет Сирии восстановить IT-структуру. Вот это очень правильно. В правильном направлении все мы двинулись, правильно? Надо в Сирии помочь восстановить инфраструктуру. Ну а как? Там где-то и нет инфраструктуры, ты знаешь. Где-то есть такие места, где нет инфраструктуры. Да. Хорошо, значит, секундочку, пожар на Саратовской ГЭС, его локализация. Это мы сейчас звоним в Улан-Удэ, подождите, я пока, видите, вас.
Развлекаю.
Да, Васильевой доложили об инциденте с нападением на школу в Бурятии. Ну и все, теперь она в курсе. Ну что ж теперь, она в курсе, и все, видать, разбудили или что. Сейчас мы, алло. Владимир, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Владимир, это Сергей Доренко, со мной Дарья Кнорры. Мы вдвоем ведем сейчас прямой эфир на радио «Говорит Москва». Скажите, пожалуйста, прямо вот без вас, что вам известно, что произошло и что сейчас? Владимир, редактор газеты номер один из Улан-Удэ. Да, прошу вас.
Да-да. Но с утра стало известно, что в школе номер 5 в Сосновом Бору произошла трагедия.
Да.
Один из учеников, девятиклассник, 15 лет, пришел в школу с коктейлем Молотова. И разные версии были, по топором, то с ножом, но вроде бы сейчас выяснилось, что все-таки он был с топором. И, собственно, пострадали, по последним данным, 5, 4 ребенка и 1 женщина.
Учительница.
Насколько известно, ожогов ни у кого нет, там он все быстренько потушил этот пожар, но тем не менее...
Слушайте, а правительство Бурятии исходит из того, что нападавших было трое, а Следственный комитет из того, что нападавших было один. Вот скажите, пожалуйста, как это?
Да. Но правительство Бурятии, оно как бы позже сообщило эту информацию. Возможно, у них информация более актуальна. Хотя сейчас, в общем-то, единства никакого между разными структурами нет.
Да.
Одни, значит, каждый отрабатывает, видимо, по своей линии какой-то. И вообще, по словам очевидцев, которые там присутствовали, вот нам удалось связаться, реакция была такая не очень оперативная на все это дело. Там первое время вообще руководство школы разводило руками, там ребенку оказывали помощь своими силами, а все ответственные органы, они подключились к проблеме только спустя какое-то время.
А вот как бы вы оценили, я еще раз, мы не хотим с вами, ни я, ни вы, мы не хотим с вами за длинный язык идти в суд. Как вы думаете, как примерно, можно сказать, по некоторым данным, вот как-то обложившись словами, через сколько там появилась полиция, так называемая?
Так, ну, точно я сказать, конечно, не могу, но, безусловно, она появилась тогда, когда уже, в общем-то...
Пошли титры. Знаете, как в американских фильмах, пошли титры, и вот сирена, звучит сирена. Да, когда пошли титры, появились. Хорошо, но родители приехали прежде. Скажите, Владимир... пожалуйста, Варламов, известный человек в МИДе, написал в своем телеграм-канале, что один из мальчиков, нападавших, написал накануне, вчера, девочке, одной знакомой девочке, сегодня в школу не ходи, в смысле, завтра в школу не ходи, будет мясо. Вот это подтверждается информация или это пока...
Ну, есть такая информация, но пока официальных подтверждений этой информации
нет. Пока нет. Скажите, пожалуйста, нам географически, я не был ни разу в Улан-Удэ. Скажите, пожалуйста, вот этот Сосновый Бор, он где, он как что, он, это окраина, что это?
Ну да, это за Улан-Удэ, то есть это не в черте города, это скорее...
Ну все-таки формально это Улан-Удэ, формально Улан-Удэ.
А формально это заградский район.
Да, скажите, а вот еще, это они повезли раненых в госпиталь. Вот этот госпиталь, он где-то поблизости или что это? Там военные...
Нет, это они привезли, насколько мне известно, пострадавших привезли в Улан-Удэ, в больницу скорой медицинской помощи.
Да.
Им там сейчас оказывается помощь.
Но кого-то повезли в госпиталь, военный. Я так понял, что там либо городок, либо военный городок, либо там госпиталь. Что-то рядом.
Ну, госпиталь там, насколько я знаю, есть, но по этому поводу тоже пока...
Точной информации пока нет.
Официальной информации нету, да.
Да.
Владимир, еще вот для...
Медицинские учреждения сейчас пока молчат.
Я понял.
Для понимания еще вот объясните нам. Нам очевидцы сообщают, что и скорая тоже не реагировала на сообщение и вовсе даже не подходила. Это такое может быть, что скорая тоже как-то неоперативно действовала?
Нам говорят родители, что они сами увезли раненых.
Да.
Своими силами.
В ближайшую больницу.
Да, такое вполне возможно. То есть нам
вот мать одной из девочек сказала, что скорая стала реагировать только после звонка прокуратуры. То есть когда они дозвонились наконец-то до каких-то ведомств силовых, и тогда уже те позвонили в скорую, и скорая стала приезжать на
место. Можно было через Сирию, позвонить в Сирию, вот. И если бы Алясов...
Нам тоже... Да.
Да, прошу вас.
Нам тоже очевидцы сообщали, что они буквально там своими силами там затыкали раны эти, заделывали, пока да. кто-то из родителей не позвонил в ФСБ. И только после этого началось какое-то движение. Вот нам такую версию рассказали
очевидцы. Я понимаю. И это было не раннее утро, не ночь. Это было 9:35, начало 9:35. Такой, в общем, уроки уже шли. Ну, уже шли уроки и все. Владимир, спасибо вам огромное. Спасибо за информацию. Держитесь, мы с вами. Мы с вами, да. Владимир Пашинюк, редактор газеты номер один, с которым мы говорили, он из Улан-Удэ. Ребят, значит, понятно, да? То есть для того, чтобы разбудить скорую, для того, чтобы разбудить полицию, понадобилось звонить в ФСБ и в прокуратуру. Для того, чтобы разбудить полицию и скорую в 9:35 утра, понадобилось звонить в ФСБ и в прокуратуру. Я говорю, лучше было бы позвонить Аль-Асаду в Сирию. В Сирию.
Да.
Позвонить в Сирию и сказать, Аль-Асад, а это самое, иншаллах. Позвони в Бурятию, чтобы поехала полиция. Я думаю, Аль-Асад мог бы послать полицию в Бурятию. Легко. В смысле, чтобы они выехали.
Ну, а? Ему это было бы гораздо легче, видимо,
ему сделать. Ему бы было легче, потому что так они не едут, они не ездят. Они. Ну,
нет, со скорой просто какая-то фантастика.
И скорая тоже. То есть, а скорая поехала после того, как родители стали жаловаться в прокуратуру.
Прокуратура, ФСБ,
вот это оставленность уникальная, абсолютно уникальная оставленность властью. То есть, такое ощущение, что власть слилась. То есть, она как-то ушла, и все, власти нет. Они говорят, ребят, мы ушли. Все, извините, пожалуйста, нам не до вас. Понимаешь?
Ну, нет, ну ладно, власть, это мне еще, ну, хоть как-то понятно, то есть это ужасно, но это, по крайней мере, для мне логично. Но скорая помощь, казалось бы.
Скорая помощь, ну, это часть государства.
Часть,
это часть
нет,
государства.
Я понимаю, но просто так вот, нельзя позвонить, если у тебя инсульт,
государство,
инфаркт.
Государство там, слилось, государство слилось. Оно сказало, нас нет. Государство! Ты кричишь. Они говорят, вы знаете, собственно, нас нет. Они говорят, ну вот Асад просит, Сирия просит вас подъехать. Я говорю, ну хорошо, ладно, тогда может быть. Понимаешь? А так нет, их так нет. Подожди, я позвоню все-таки опять Маргарите. Ну, может быть, Маргарита согласится со мной поговорить. Я потому что звонил, когда к ней пришла милиция. Сейчас, полиция, извините, сейчас я позвоню. Может быть, она меня и пошлет, дай бог. Маргарита, здравствуйте, это Даренко опять вас беспокоит. Скажите, у вас полегче там, я знаю, полиция приходила. А сейчас вы можете говорить?
Что полиция у нас?
Вы, говорю, полиция приходила.
Говорят, одна из девочек уже погибла.
Боже милостивый. Слушайте, я хотел спросить, вы можете поговорить со мной в эфире? В эфире? Или вам
нет.
это... Нет, спасибо, извините тогда, нет. потому что я нет. Ну нет, на нет суда нет. Я просто... Это самое... Я не хочу ее как бы подводить. Не хочу подводить. Угу. Понимаешь, да, почему да. я ушел сразу?
Да.
Потому что она не велела говорить с собой из эфира. А я позвонил тупо из эфира. Ну, как бы, это неловко и по факту, да, поэтому я скорее отключился. Я скорее отключился, чтобы ее не подводить. Угу. Она сказала, говорят, одна из девочек уже погибла. Это если говорят, это значит, что государства нет и сейчас. Государства нет. Там конкретно государства нет. Никакого государства. Ни китайского, ни российского, никакого. Государства нет.
Я не знаю, что сказать.
Ну, потому что они говорят, что одна из девочек погибла. Значит, у них нет информации. Информации нет. Понимаешь, они живут, говорят. Они живут тем, что говорят. Они сами, смотрите, девятиклассники рубят семиклассников топорами. Так? Родители бросаются на место преступления, останавливают эту рубку каким-то образом, значит, сказать там...
Голыми руками, практически.
Голыми руками вытаскивают раненых, везут в больницу родители. Родители же, это все родители, значит, каким-то образом рассказывают приехавшие впоследствии, когда-то потом, после звонков в прокуратуру, полиции, что надо бежать туда, надо бежать сюда... Дети разбегаются, эвакуация идет так. Дети разбегаются от рубящих их топорами мальчиков. Значит, дети разбегаются, и соседи, какие-то оказавшиеся случайно дома, их впускают. Как рассказывают, две девочки, за которыми гнался с топором мальчик. Две девочки вбежали в подъезд и бежали, звоня в квартиры. И кто-то нашелся, квартира, где их впустил какой-то мужчина. Значит, и захлопнул дверь. Перед рубившим мальчиком. То есть две девочки. А потом, значит, они там пересиживали. Вот это эвакуация в Улан-Удэ. Чтобы вы понимали, это государство, Россия называется. Улан-Удэ. Это не Сирия, нет. Ни Сирия, ничего. Это Россия. Значит, вот эвакуация была проведена силами бегущих девочек и кричащих им в спину матерей, что бегите туда, бегите отсюда. Ни полиции, ни скорой помощи, ни хрена. 9.30 новости. Значит, мы продолжаем звонить в Улан-Удэ, где вы знаете, в 9.35 по разным данным от 1 до 3 учащихся 9 класса сделали следующее. В 9.35 местного времени от 1 до 3 учащихся 9 класса принесли зажигательную смесь, бросили бутылку с зажигательной смесью в класс, или как это называется, класс, аудиторию.
Класс.
Русского языка и литературы, где шел урок у 7 класса. Значит, там, ну, началась паника в классе, и эти нападавшие, вот злоумышленники, они в коридоре от 1 до 3 человек, мы не знаем, сколько нападавших точно, потому что правительство говорит 3, Следственный комитет говорит 1. Значит, правительство говорит 3. Внимание, никаких других сообщений из правительства не было. Значит, от 1 до 3 человек встречали выбегавших детей и учительницу топорами, ударами топоров, топоров, да, ну вот, так сказать, там, если от 1 до 3, рубили детей. Нам туда первые приехали родители, не было ни милиции, ни полиции, ни скорой помощи. Скорая помощь вообще начала отвечать, до этого не отвечала. Скорая помощь вообще начала отвечать готовностью приехать только после звонка в прокуратуру. Значит, а говорят также, что на скорую помощь и на полицию жаловались в ФСБ. Родители приехали сразу, и никого там не было. Вот, и жаловались в местное ФСБ, может быть, какие-то там связи родственные, не знаю, какие, товарищеские, одноклассники. Значит, и после этого началось какое-то шевеление в полиции и в скорой помощи. До этих жалоб никакого движения не было, как сообщают нам очевидцы. Очевидцы сообщают, что по количеству мальчиков с топорами, которых они видели, вот у нас есть очевидец, который говорит, что точно минимум 2 мальчика с топорами.
Значит, она сказала не точно, но говорит, по моим ощущениям.
По моим ощущениям, потому что она видела физически мальчика с топором, одного бегущего за девочками во дворе, а другого бегущего по школе. И ей казалось, что если законы физики верны, то мальчиков двое. Ну, как бы вот такое ощущение у нее было. Ощущение законов физики. Не может быть, что один и тот же мальчик бежит одновременно в двух местах, с ее точки зрения. Хотя, может быть, и может. Не знаю, как там у них дела устроены. Вот, значит, надо сказать, что все это продолжалось и могло бы продолжаться сколько угодно, но именно родители рванули туда, на место теракта этого, вот на место этого нападения. Родители подвергали себя опасности. Власть в городе полностью устранилась от своих функций. Функция власти, как мне представляется, это некое делегированное насилие. Мы делегируем власти право на насилие тем, чтобы мы ходили разоруженные, спокойно, руки в карманы. Мы ходим руки в карманы, а власть бряцает оружием. И плохим людям говорит, ай-яй-яй, власть. Значит, в Улан-Удэ власти не было, государства не было. То есть вот это было такое поселение на Диком Востоке, где нет государства, вообще никакого государства. Ну, просто живут люди, так сказать, родители. Ну вот, значит, никакого государства там не было в течение долгих десятков минут, насколько я понимаю, свидетелей. До сих пор его нет, потому что до сих пор они там в слезах говорят, рассказывают друг другу, кто чего говорит. Потому что до сих пор родители в Улан-Удэ информации от власти не получают. Никакого источника информирования, ничего не задействовано. И люди рассказывают друг другу, что кто говорит. Сегодня сказали, а вот говорят. То есть государства там нет, не было. И не знаю, не сказать, не будет, наверное, неправильно. Да? Наверное, не будет, неправильно.
Ну, да? По крайней мере, хочется верить, значит, что все-таки оно появится в каком-то хотя бы виде.
А может, будет, а может, не будет.
Есть видео, да? Очевидца, я не знаю, это женщина, как раз, которая говорит, что нападавший предупреждал.
Давай. А как, ребят, я не знаю, просто нажми на плей.
Пятница, не ходи на школу.
Да, это девочка сказала, послала им в Вайбере, или как они там общаются, я не знаю, что будет, не ходи в школу, мальчики эти сказали, предупредили, будет мясо.
Будет мясо.
Мясо, да.
То есть сегодня ворвался ученик?
Да, в 23-й кабинет и нанес топором троим ребятам и учительнице топором.
Ранение?
Ранение, их увезли по голове учительницы, всю голову ребенку, спину одному ребенку и еще какой-то, еще на нее, палец отрубил девочке.
Ужас.
Вот. Да.
Что за ребенок? Какой класс?
7-й А.
Из 7-го А он с топором прибежал?
Да, да. Да он-то из 9-го Б сам.
Сам из 9-го
Б. А 7-й А. Шел русский литературу.
Значит, вот это свидетельство женщины, на котором мы сегодня говорили, у Варламова это появилось, у первого Варламова появилось, значит, свидетельство женщины, которая говорит, что одной из девочек пришло сообщение, вероятно, в Вайбере, значит, она говорит, что они там, наверное, общаются в Вайбере, что, может быть, не обязательно так, ну, неважно, что не ходи в школу, 19-го, не ходи в школу, будет мясо, не ходи в школу, будет мясо. Девочка, насколько понимаю, теперь... Она, наверное, не придала значения этому, или бог знает. Но сейчас это предано гласности. Не ходи в школу, будет мясо. Меня изумляет по-прежнему отсутствие государства. Отсутствие государства. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
А что удивляться государству? Просто пример короткий проведу, потом хотел беседу продолжить. Путин спросили, говорит, вот мы живем там-то, а дороги нет. А Путин говорит, а зачем вам машина? Это просто глава государства эти вещи говорит. Это ужасно. А по поводу трагедии, вот получили просто...
Может, это была шутка, может быть, была шутка, да.
Ну, не знаю. Он про курс тоже пошутил.
Ну ладно, скажите мне по поводу трагедии.
Вот, по поводу трагедии. Вот это вот ЕГЭ, это отсечка, понимаете? Там люди за нее готовы убивать, чтобы им дали это ЕГЭ, допустили. Развалили столько образования, что раньше гордились чем? Хвалились. Там достижения в спорте, еще что-то. А сейчас гордятся тем, что... Мясо какое-то будет. Это зеркало нашего общества. Это то, к чему мы пришли за это время. И то, что, наверное, они позвонили в ФСБ, надо было Путину позвонить, чтобы он, сидя из кабинета, позвонил куда-то, чтобы вопрос решился.
Скажите, а это самое, вы именно единый государственный экзамен, который в 9 классе проходит, а потом в
11? Это же, вот все говорят, что это как бы путевка жизни, это психологическое социальное напряжение. Дадут тебе ЕГЭ, сдашь ты его как там, все, ты билет в жизнь как бы получил там после 9 класса. Не дадут, все. Это, грубо говоря... Конец.
Ну что, а если я хочу пекарем, стать пекарем? Хочу стать пекарем. Мне не нужно высшее образование. Или хочу жарить свиные ребрышки. Мне не нужно высшее образование.
Ну вот эти люди как раз высшее образование у нас и имеют. У нас те, кто закончил пединститут, работают там, я не знаю, аниматорами, еще кем-то. У нас тотальное сейчас падение произошло. Я уже, ну сколько, это будет повторяться. Это ужасно просто. Тем более, вот я звонил, он рассказывал, Матичек 2 часа скорую ждал, и то не приехали. Сказали, что заказ много. Я говорю, я же не в ресторан звоню, не пиццу заказываю.
Два часа Матичек скорая.
Да, я ждал. Я взял ребенка, поехал в Отрадное, минут за 20, за 15 приехала скорая. Ну, это о чем можно говорить?
Да. Слушай, я так и делаю. Да. Я так и делаю. В машину и пошел сам. Все, никаких этих самых. Да ну их нафиг. Я еду сразу куда-нибудь в Филатовскую или еще что-то, понимаете? Зачем?
Это если...
Они же сокращают
если полицию. Если травму, то можно. А если
травма... А что сокращают полицию? У нас полиции больше всего на свете. На планете Земля в пересчете на 1000 человек у нас больше всех на свете, за исключением Белоруссии. Белоруссия, по-моему, больше, чем у нас.
Да пусть по улицам ходят, цветочки всем дают. Какая разница, что они их режут?
Да их много.
Полицейского. Ну да много. А чем их. Они занимаются? Ну чем они
Ничем
занимаются?
Ничем, они тестикулами трясут. Чем они занимаются? Ничем.
Вот машину у людей угнали.
Да.
А человек должен сам искать. А самое интересное, вот, если вот вообще понимаете, как логика строится работы. Вот ты звонишь в полицию, вот у меня машину угнали, допустим, в субботу. Говорит, да, все нормально, приходи в понедельник, пиши нам заявление.
И дальше, ее за это время угонят, укатят куда хочешь.
Да, это просто... Нет.
Недавно была публикация, мы рассказывали, девчонка из Питера. Нашла машину, нашла в Подмосковье.
Балашихи,
нашла.
Я читал.
Показала, сказала, вот она. И полиции пофиг все равно. Понимаете, в чем дело? Абсолютно. Они говорят, ну и что? Ну и нашла, молодец, дура.
Дура, да.
Зачем я сказал? Да, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, я вам хочу сказать по этому вопросу. В милицию принимали вот товарища, да, молодого парнишку. Ну, там тройка по русскому, тройка по математике. Он говорит, который принимает, экзаменатор, говорит, Это ерунда. 20 раз можешь подтянуться? Могу. Он говорит, а отжаться там, ну, 30 раз? Могу. Он говорит, ну все, нам, говорит, не нужны, говорит, математики, физики. Абсолютно. Нам сила нужна, чтобы там бить. Вовремя бить там по башке или куда-то там, чтобы выключить тебя, чтобы вовремя забрать там и прочее. Вот так принимает милиция.
Да, да. Ну, а помните, как принимали в Запорожскую сечь у Гоголя? Не помните? Ну, там прекрасная сцена есть. Там прекрасная сцена есть. Приходит рекрут и говорит, я хочу в Запорожскую сечь. Спрашивает, в Бога веруешь? Верую. Перекрестись. Перекрестился. А теперь ступай, в который сам знаешь курень. Все.
Сейчас смотрите, Сергей Леонидович, смотрите. А сейчас у нас же очень много примеров, да. Иван Гонта там 7 шкур снимали в живых 7 шкур.
Да.
Вот. Но это другой вопрос. Это мы Запорожская сечь, мы коснемся сейчас Киевской Руси. Я просто хочу сказать, как принимает, по какому принципу. Ну, ты будь дурковатый, да, пусть дурковатый, но у тебя кулачище здоровое, как моя башка, чтобы ты срубил один раз одного, второго и третьего. А мы уже в обезьяннике там разберемся, понимаете?
Вопрос. Да. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
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 Сергей Леонидович, здравствуйте.
Сергей. Александр. Сергей, я просто Сергей. Сергей. Ага. Да, прошу вас.
Знаете, проблема с детьми. Значит, у меня вот дочь учится сейчас в 9 классе, ей 15 лет.
Да.
Она будет сдавать экзамен ЕГЭ, вот это, в 9 классе.
ОГЭ.
ОГЭ, да, ну не важно, первый экзамен.
Да. Интересное заявление учителей. Так, уважаемые родители, если вы хотите, чтобы ваши дети удачно сдали ЕГЭ, пожалуйста, по 2500 за каждый предмет. Выбирайте предмет, и с вами будут заниматься дополнительно учителя.
Да.
Вопрос, а что, в рамках учебной программы нельзя заниматься нормально с детьми, чтобы они успешно закончили это ЕГЭ?
Это очень смешно.
Ну, сдали.
Заявляли куда-то по этому поводу в какие-то...
Как? Обязали заключить договора.
А в классе сколько? А в классе сколько?
И вот мы платим по 2500, 7500 рублей.
За три экзамена?
За три экзамена. И вот платим, у меня дочь ходит, занимается... Ну, правильно, что идет-то?
А что, нет, а пойти против этого нельзя, понимаешь, в чем дело? Вот, Даш, ты пойми, Даш, когда вокруг тебя вот эта вот куча куриц, они все говорят, ну хорошо, ну что, насоберем, ну что теперь делать-то? Ну
и
мы покорные люди, покорные, самая распространенная фамилия русская, знаешь какая? Знаете, какая самая распространенная? Смирнов. Самая распространенная русская фамилия. Смирнов. Мы покорные люди. Ну, сказали, ну хорошо, ну что теперь? Ну, заплатим, что? Нет, ну а что, говняться, что ли, ходить?
Некоторые идут.
Ну, а как идут? Идут. И репутация какая у них? Репутация какая у них потом?
Да, некоторым плевать.
Мы хотим гладенько, аккуратненько, чистенько, спокойненько. Нам здесь жить. Зачем мы будем? Нет, не надо. Понимаешь, они телятся и все это. И у тебя репутация. На тебя косо будут смотреть.
Неправда, я знаю случаи, когда вот мои знакомые добивались увольнение учителей, замена учителя.
Да.
Ну и нормально все, и чего? Все в порядке.
Это надо иметь все равно такой хребет внутри, такую горделивость, которой у нас нет и не должно быть. Мы должны тихонечко, аккуратненько, бесконфликтненько прожить. Бесконфликтненько. Чтобы врагов не было, чтобы все хорошо было. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло,
да, здравствуйте.
Да, ОГЭ, конечно, сильно напрягает, но детей, опять же, их дают проверочные работы, и видно, что дополнительные занятия, они по-любому нужны. А та же самая стая куриц, она в это время собирает деньги на выпускной. Родители думают, не понимают.
Да.
Но, возвращаясь к этой вот беде, ведь это все-таки проблема социальная, на мой взгляд, и просто силовыми структурами полиции ее не потушишь. Ведь мы же по-прежнему, дети все у нас вместе, вроде как равноправие и так далее, а по факту равноправия нет, и вся эта напряженность растет. И это просто вот та Россия, вот, ну, куда мы идем, за всем капиталистическим миром, уж извините за такую фразу, да?
Да.
Вот, ну, вот все эти проблемы мы будем и иметь.
Ну, я, понимаете, в чем дело? Значит, идем. Мы идем. Ну, вот хорошее же слово было «мы идем». То есть мы-то идем с открытыми глазами. Ну, все. Ну, не ходите. Да, можно я скажу? Я скажу, ну, не ходите. Вот вы идете, да, например, вы идете, вы ко мне оборачиваетесь, говорите, Сереж, в пропасть идем. И я говорю, ну не ходите. Ну не ходите, а что вы идете-то туда? Что вы идете-то, я вас спрашиваю. Вы говорите, ну мы так решили, ну я не знаю. Ну вот, вы же идете.
А я же не могу ребенка в спецшколу, ну, спецкурс, потому что я оплачивать целиком всех учителей.
Знаю. Почему не знаю? Почему не можете? А почему не можете? Нет, значит, вы можете устроить так, чтобы у вас в обычной школе все было нормально. Но вы не можете. А почему вы не можете? Потому что вы не граждане. Или вы граждане? Если вы граждане, почему вы не можете?
Я не могу повлиять на социальный статус других родителей.
Вот,
и на
спасибо.
И на то, что дети, на ту, на информацию, вот которая про детей.
Вот пошли ответы. Спасибо огромное. Спасибо.
Вот несколько слушателей нам написали. А вот не хотите платить, учите сами. Без дополнительных занятий не сдать действительно, потому что программа построена таким образом, что не дает знаний достаточных. Меня удивляет не это. Ладно, дополнительные занятия не всегда всю жизнь были. У нас тоже были продленки, дополнительные занятия, репетиторы. За все это платили. Меня удивляет постановка вопроса учителей. Она незаконная. Они ставят условия, твой ребенок сдаст, если ты будешь платить 2500. Это не должно быть таким образом поставлено, что они заключают какие-то договора, и все в обязательном порядке платят 2500, независимо от уровня знаний ребенка.
Мы разговариваем, мы живем. Вот послушай меня. Мы живем среди неряшливых граждан, которые неряшливо осуществляют свою гражданскую деятельность. Ну вот каждый из наших граждан, вот нас слушают граждане, да? Граждане. Граждане.
Да.
Граждане. Теперь же, ситуаены, да? Значит, они неряшливые в своей гражданской деятельности. Неряшливые люди. Осуществляют свою гражданскую деятельность неряшливо. Поэтому вокруг них срач, вокруг них беда, вокруг них ужас, кошмар. Вот почему. Потому что они неряхи. Ну, неряхи они. Понимаешь? Вот и все. Значит, вариантов два. Вот я тебе объясняю. Вот я, например, не неряха. Я вхожу в сообщество. Какое-то сообщество X. Множество X. Множество родителей этого конкретного класса X. Я вхожу в это множество. Я понимаю, что меня окружают в основном неряхи, лизоблюды и всякая прочая человеческая нечисть. Значит, часть из этих куриц собирают действительно на выпускной, другая часть человеческой нечисти собирает на подарки учителям.
Классные нужды это называется.
Да, на подарки учителям. То есть начинается вот эта вот вся вот эта вот мелкотравчатая, подленькая ягозня сволочная. Понимаешь? Мелкотравчатая, вонючая, подленькая ягозня. Я их презираю.
Можно я это запишу?
Да.
Возьму на карандаш.
Мелкотравческая, вонючая.
Подленькая ягозня.
Да. Я понимаю, подленькая, мелкотравчатая, вонючая ягозня. Я понимаю, что это люди мерзкие, мелкие, дешевые люди. Дешевые. Понимаешь? Что я должен сделать? Я тебе объясняю. Я должен им об этом заявить? Нет. Они не поймут, что я сказал. Они не поймут моих слов. Значит, они скажут, Даренко оттопыривается, пользуясь чувством безнаказанности. Чувством превосходства и безнаказанности, пытается нас оскорбить. Вот что скажут люди, да? И справедливо скажут. Потому что они не понимают, они живут в другом мире просто. Все, хорошо. Значит, я должен либо дать, откупиться от этой сволочи. Откупиться, сказать, на, тварь, мразь. Ну, с хорошим лицом, с таким. Да, я рад, и что вы, я энтузиаст, я вообще тут это самое. То есть я должен либо так, либо так. Значит, да что вы, ну нет, ну дайте, ну дай пять, все нормально. Все. Либо уйти из этой организации. Я ухожу в другую организацию. И в той другой организации, ты будешь дико удивлена, то же самое. То же самое. То есть вот это болото, вот это фекальная плазма, вот этой русской жизни, фекальная плазма русской жизни, она булькая меня поглощает. Я втягиваюсь. Я понимаю, что вырваться нельзя. Понимаешь? Вырваться нельзя абсолютно. Значит,
грешно смеяться, конечно, это невозможно.
Я начинаю чувствовать бодрость там. Потому что они как говорят, ну оно и в тюрьме можно же жить, правильно, в тюрьме?
Да, так и в итоге, можно жить. Сергей, извините.
Значит, надо, главное, чувствовать бодрость, сделать зарядку, вот такие вещи всякие. И время от времени кричать, скрепись-то мне! Ну как-то и крякать, ах, скрепись-то мне, товарищи! Ну, это хорошо, чтобы на душе скрепись-то было.
Сергей, понимаешь? Так в итоге плазма, жижа вот этого
жижа,
засасывает, и вы тоже, получается, вне гражданского общества.
Внутри. Я, внутри, когда эта плазма засасывает меня, вот эта вот, скажем, клокочущая плазма, она такая говняная, она из меня, я все-таки сохраняю оболочку, я стараюсь сохранить оболочку. Не,
не
стать,
впитывайте, не впитывайте.
Стараюсь не впитать, стараюсь не пропитаться. Стараюсь сохранить оболочку и испытать к ней, к этой плазме говняной, чувство отчуждения. То есть я не один из вас. Вот это, что я твержу себе в голове. Я не один из вас. Чтобы имени не собственно не забыть, чтобы не забыть собственного имени. Понимаешь?
Вы экранизируетесь от фекальной плазмы, я понимаю.
Я экранизируюсь, я стараюсь прочувствовать отчуждение, что я не ваш, я не из вас.
А вы все равно в плазме.
Я не ваш, я не из вас. Значит, я тебе объясняю. Потом ты смотришь на другие страны, другие континенты, другие сообщества, и ты понимаешь, что везде так же.
Да, и в Америке тоже стреляют везде дети. Везде так же.
В Америке. Ты приезжаешь на Бруклин, через полдня Бруклина, первые полчаса ты улыбаешься, а потом тебя тоже тошнит. Понимаешь? Потому что Бруклина нет, это Одесса. Значит, тебе тошнит от этой Одессы. Дальше, понимаешь, и так далее. То есть, куда ты не приезжаешь, ты обнаруживаешь, что говняная плазма человеческой жизни, она примерно одинаковая. Примерно одинаковая везде. Ну, схожая, понимаешь? Те же самые страсти, те же самые кипение Говен. Понимаешь, все одинаково. Майами, Нью-Йорк, Париж, Москва, все одинаково. Понимаешь? Не знаю, как там в Токио. Может, там совсем хуже сразу в 20 раз. Но я не знаю точно. Понимаешь? Поэтому ты не можешь ничего сделать. И вот это ты идешь в потоке. Ты плывешь в потоке этих говёных плазм. Понимаешь? Все и все. Вот эти, вся твоя жизнь из этого заключается. Потом ты умираешь. По счастью, тебе страшно везет. Но снова рождаешься в колесе сансары, и снова ты в говне, и все. Вот это тебе вся жизнь. Они тебе говорят...
Только уже в Улан-Удэ.
Вернемся в ОГЭ. Значит, они тебе говорят, вы должны сдать деньги. Вы должны сдать. Почему? Потому что, если ты поговоришь с директором, ну, по совести, да. Скажи. Например, директор твой одноклассник, бывший. Ну, понимаешь, да?
Да.
Ты с ним подходишь и говоришь, слышишь, Сань, а что это, Сань? А он тебе говорит, старик, а нам спустили из Горано... или там района. Значит, зарплату платят только в случае оказания платных услуг. Платные услуги. Мы обязаны оказывать платные услуги. Иначе зарплата будет ну, такая, что стоит, мне будет стыдно. У меня будет изо рта пахнуть там, и так далее. Понимаешь? Но я уже зубы перестану чистить, и все. У меня не будет зарплаты вообще. Поэтому мы обязаны оплачивать платные услуги. В сущности, платные услуги в школе, в сущности, это налог. Это налог на образование. Еще один. Только на родителей. Хотите детей учить? Значит, да, учите все. А не хочу детей учить. Обязан. Это налог. Еще нет, государство кладет на тебя налог. Платные услуги в школе. Это налог. Просто, понимаешь? Иначе учителям не заплатят зарплату.
И хорошо, ну, если у тебя есть возможность все-таки заплатить, а у некоторых родителей нет возможности платить даже по 2500 за... Да, кстати, нет, если общество, за урок,
говорят,
это очень
а
много.
А в Германии такого нет. Вот мне говорят, слушайте, ну хорошо, а в Германии есть что-то еще. Вдали от дома трава зеленее. Понимаете, вдали от дома тому, трава зеленее.
Сергей, да, я к тому, что вы можете экранизироваться от плазмы, а кто-то захлебывается в этих фекалиях, потому
кто-то
что...
Кто-то с удовольствием захлебывается.
А кто-то от безысходности, понимаете, ну, пытаясь все, да. Прокричать что-то, конечно. Призывая о помощи да. Куда-то, вот да. Он захлебывается этими фекалиями, да. И все, и идет ко дну.
Не испытывает... Нет, кто-то захлебывается в отчаянии, а кто-то да. В восторге. В восторге. Ты понимаешь, это восторг секретарши Марьи Ивановны? Помнишь этот непристойный анекдот, не помнишь?
Сергей, я не помню анекдотов.
Непристойных не помнишь, нет?
Да, любых, вы рассказываете, в общем.
Ну, она стоит у стола, лежа грудью на столе, значит, Марья Ивановна.
Да.
А Иван Иванович сзади, вот. И она ему говорит, Иван Иванович, ну что ты все елозишь там, вот, трешься? Входи. Иванович, входи. Ну, это начальник, она секретарша. Он говорит, так я давно уже вошел. Она говорит, какой он у вас большой. Какой он у вас большой. Вот. Так что это вот некоторые с восторгом.
Да, я понимаю.
С восторгом. Понимаешь? С восторгом. С огромным восторгом отдаются. И еще и хвалят, какой он у вас большой. Понимаешь? А некоторые в отчаянии захлебываются, в алкоголизме захлебываются. По-разному люди захлебываются. Давайте после 10 еще поговорим чуть-чуть. Движение.
Подъем в движении.
Движение, 4 балла. Кстати говоря, хороший город, 4 балла, товарищ. Все уже, все уехали опять на Бали. На Бали, можно?
Да мне кажется, да вопрос... Не, после вчерашнего все, как я, видимо, тоже испугались
проблема...
на машине.
Да?
Я оставила здесь вчера машину, я сейчас поеду.
А, ты возьмешь сейчас, да? Да. Ты, кстати, забери машину, потому что написано, что чистят крышу.
Я сегодня
чистят
видела.
Крышу, да. На твою машину почистят крышу.
Да,
бросят несколько тонн сосулек. Представляешь, будет какой ад?
Сосулей,
да. Слышь, 4 балла, во-первых, Москва, и очень хорошая, и на 1 часов по циферблату внешний МКАД тяжелый, но как обычно, на 3 часа по циферблату внутренний МКАД тяжелый, напротив Реутова. И на юге сегодня легче обычного, лучше. На юге МКАД внутренний течет, но вот у Киевки проблемы, там рабочие что-то перегородили, 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок поиграет,
гранят рук Сережа в серебряной рожок.
Десять часов шесть минут, пятница, 19 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Конорова, ведущая этой программы. При нападении на школу в Улан-Удэ пострадали 7 человек. Сейчас я вернусь к этому. Мы еще поговорим.
По некоторым данным, полиция Бурятии разыскивает еще одного.
Не говори фамилию.
Не говорю, да. Нападение в школу. Это парень. Еще один видео задержание публикует.
Да, да. Секундочку.
Смотрите, парень, который... задержан, который нападал точно, он хотел покончить с собой, разбил стекло в кабинете, ударил себя в грудь ножом и выпрыгнул из окна. А, правда, под окном был сугроб, который смягчил падение, внизу его уже ждала полиция.
Да, значит, еще одного ищут. Секундочку, я про доллар скажу, потом мы вернемся к этой теме. Значит, смотрите, курсоруб.ком у меня открывается. Наконец, 56-54. 56-54, пятница. Ну, вот мы так и танцуем всю неделю. Начали с 56-37, потом было вокруг здесь 56-60. 69-30, примерно так же и евро. 68-60 по нефти. Как видите, нефтюшка пошла вниз, кормилица, голубушка наша, углеводородица, заставница. Пошла вниз. Говорит, пошли вы в хорошем. Ну, они посмотрели на нас, говорят.
Говорит, ну, до свидули.
Да, люди, вы так себе. Пошла я вниз. Паскудина.
Народец дрянь.
Мне Александр подсказывает, паскудина. Дрянь и тряпка стал всяк человек. Кто сказал? Гоголь.
Гоголь, да.
Николай Васильевич, дрянь и тряпка стал всяк человек. Николай Васильевич Гоголь.
А еще было, да. Народ-то у нас ничего, население дрянь, это Салтыков-Щедрин.
1-22-56, как видишь, главная пара вернулась к своим, ко вторничному, по-моему, значению, потому что вчера было 1-22-02, 1-22-05. Сейчас 1-22-55, и, наконец, биткоин 11-421. 11-421 вполне себе достойные высоты. Вполне себе достойные. Мы бы ее купили опять, эту биткоину, на 8.
Так надо было вот когда 9 она...
Не, на 8, я жду 8.
А, вы ждете 8.
Когда будет 8, я скажу, я жду 5. Когда будет 5, я скажу 2,5. 2,5. 2,5. И вот тогда бы...
Тогда все не дураки.
Да по 2,5 мы бы опять ринулись и прокатили ее до 20. А там бы соскочили. Мы бы соскочили временно. Хорошо, возвращаемся. Александр Минкин пишет мне в WhatsApp, значит, что еще в 2006 году он писал, Александр любит цитировать себя, и справедливо, Александр, я не осуждаю, Александр любит себя цитировать, значит, и он говорит, что эти дети, которые к 3-летнему возрасту видели уже 1000 раз убийство и порно, где такие дети есть, Саш, которые к трехлетнему возрасту видели убийство и порно. Где это? Дети. Я неукротимый, я бы сказал, я неукротимый оппонент Минкина в этом вопросе. Минкин считает, что дети так много видят убийство и порно, что, значит, что они, ну, у них расслаивается как бы личность, и личность их деградирует, считает Минкин. Я считаю ровно наоборот, что дети вообще всегда в любую эпоху ничего, кроме убийств, не видели. Насчет порно я сомневаюсь, на самом деле. Значит, убийства. Я помню, что я жил в постоянных убийствах. Я лично.
Поясните, в каком смысле?
Началось с того, что я помню себя, как только я себя вспомню, вот я только помню, сразу в ухо залезает это самое, коровье, девочка. Девочка... Крошечка-хаврошечка залезает
в
пеструю корову, понятно, в ухо. Я готов был блевануть, я очень хорошо помню это. Готов был блевануть от этой перспективы, когда залезает в ухо пеструю корову, ку-ку. А потом косточки ее сажает и вырастает яблонька. Да. Но это просто, это культ смерти, который не снился никакому, никакому мексиканскому народу. У мексов близко ни такого нет культа смерти, как у русских. Культ смерти, товарищи, загробной жизни. Залезание в ухо мертвой корове.
Ой, у них показушный культ смерти.
Мертвой корове залезают в ухо, сажают ее косточки, потом варят, сажают косточки, вырастает яблонька. Мама, меня тошнит даже сейчас. Я очень впечатлительный.
Итак, третий. По мнению телеграм-канала Мэш, их было трое.
Задержан третий подозреваемый, да, который рубил детей, значит, из этой вот сегодняшней группы, которые рубили детей топором в школе в Улан-Удэ. Третий, его зовут Илья. Антон, Илья и Александр. Антон, Илья и Александр. Трое вот этих рубщиков. Рубщиков из школы. Значит, смотрите. Я продолжаю оппонировать Минкину. Дети, дети растут, вот смотрите, жестокость. Дети растут, у нас есть жестокость. Как только я себя помню, после хаврошечки на меня нагрянули все эти волки с Иванами Царевичами, где постоянное скотство, постоянный каннибализм. То тебя запекает баба-яга, чтобы съесть, разумеется, да, если что. То тебя там кого-то съедает волк, то еще. То есть там дикий каннибализм разнузданный, просто грязь каннибализма постоянно. Все сидят, чмокая, причмокивая, доедают людей. Ад просто, бабки-ешки и так далее, понимаешь? А ты как впечатлительный человек, всему этому веришь. Когда ты идешь в школу, тебя встречает сразу одноклассник, который начинает... В черном-черном городе на черной-черной улице стоит черный-черный дом. В черном-черном доме и так далее. Правильно?
Да, помните, еще были, значит, целые рассказы, тебя, ужастики.
Ты живешь в аду, ты живешь в аду. Ты идешь в кино, наконец, дитя. Ты идешь в кино на Вий, был фильм Вий. Я начал жмуриться, встал и вышел из зала. Мне было сейчас, как скажу, 8 лет. Я пошел на Вий в 8 лет. Панночка оседлывает, значит, панночка оседлывает чувака и скачет на нем непотребная, срамная.
Но это вы еще не понимаете.
Это порно. Хаму, да, еще... хаму, товарищи, это чистое порно. Панночка скачет на хаме, срамная, потная в своей промежности.
Слушайте, какой 8 ужас? Лет, да, таких метафор вы еще
страшно,
не проводите.
8 лет мне стало страшно. Боже милости, я вышел и пошел играть с детьми, где мы делали самодельные томагавки, мне было 8 лет, мы делали томагавки, которыми размозжали головы друг другу. Непрерывно. Мы рисовали, мы говорили, встань здесь, Коля. Коля становился у стены, мы рисовали его голову, обрисовывали его голову мелом, вот так, и говорили, отойди, и кидали туда томагавк, чтобы размозжить виртуальную, воображаемую голову Коли, непрерывно, и так далее, понятно, да? Потом, эти все крики, я тебя убил, ты убит, ляг, ты убит, дурак, ты что? Вот эта игра, да, с рогатками. Потом были рогатки мы делали из проволоки алюминиевой такие шпульки, значит, которыми стреляли друг друга. Но по верхней одежде не очень больно, но лучше в глаз не попадать, понимаешь? Из рогаток стреляли. Потом у нас были ружья, которые стреляли такими шпульками. Потом у нас были, мы плевали друг другу жеванной бумагой в глаз. Минкин. Наша жестокость, потом были игры, наша жестокость и постоянная игра в смерть – это свойство детства. Саша Минкин. Саша Минкин, если ты посмотришь, во что играют щенки. Щенки, четырехмесячные. Возьми, вот просто посмотри. Родился выводок, помет называется, помет. В этом помете щенки играют. Во что они играют? В смерть. Mm. В смерть. Единственная игра молодых животных, так же, как и людей, это смерть. Никакой другой игры нет. Мы видим, как щенки имитируют убийство друг друга.
Слушайте, ну это же получение
опыта. Кусая друг друга за еремную вену. То есть они лупят друг друга в шею, перекусывая вены и артерии, якобы. Но это игра такая.
Это же инстинкт самосохранения. Это же есть. Это не инстинкт убийства, это как раз получение опыта.
Смерти.
Да. Опыта смерти, да. Но это не развитие агрессии. Это как раз все естественные, нормальные вещи, которые должны быть в воспитании.
Да, но Саша говорит, что от того, что они насмотрелись смертей в компьютере, Саша считает, что от этого... Саша, без этого, Александр, без этого, совершенно без этого, я... играл в смерть, и у меня смертей было несколько раз на дню. Потому что мы играли в войну, и непрерывно друг друга убивали. Непрерывно. И я этих смертей проходил штук 6 за день.
Более того, все мои друзья играют в компьютерные игры, причем с детства, потому что компьютеры еще в
нашем... Ничего другого не приходит в голову. Абсолютно. Если нас отпустить сейчас на волю, например, наш с Дашей и с Сашей Минкиным, втроем мы сядем в помещение. Во что мы начнем играть? Во смерть. Я буду кричать: «Саша, ты убит!» А он будет кричать: «Нет, я первый попал!» И так далее. Правильно?
Конечно.
Конечно. Скорим. Ну, таким образом, тема считается исчерпанной. Все, я к другому. Тем не менее, чувство, как бы тебе сказать, все равно чувство безнаказанности и чувство, что настоящая жизнь описана в иных текстах, понимаешь, что эта жизнь не настоящая. Вот дети ходят, живут какую-то свою жизнь, дети. И они понимают, что эта жизнь не настоящая. Она не настоящая. А настоящая жизнь — это то, что им АУЕ диктует.
Да.
Вот АУЕ диктует: а порубайте детей там всех. Понимаешь? Вот тогда будет настоящее. Вот тогда будет настоящее. А это не настоящее. Вот это новое явление. Мы живем фальшивой какой-то жизнью. И в этой фальшивой жизни настоящую жизнь нашептывает АУЕ, криминальные авторитеты. Понимаешь, в Забайкалье. Вот, ему нашептали. Он говорит: пацан, а ты че, пацан? Это, ну, короче, попал в нехорошую ситуацию. Он говорит: да, есть такое. Он говорит: пацан, ну, ты это, да порубай их всех. Да порубай просто. Он говорит: ага. Понимаешь? То есть настоящая жизнь лежит в ином измерении. Настоящая жизнь не это, то, что у нас. То, что у нас, это не жизнь. Это какое-то трепыхание в говнах, понимаешь? Поэтому ему АУЕ говорит: а настоящая жизнь вот это. Все, вперед. Он говорит: хорошо. И понеслась. Понимаешь?
Я понимаю. Но это все к теме о том, что произошло в Перми и в пермской школе.
Потому что я чувствовал свою жизнь настоящей, я лично чувствовал свою жизнь настоящей.
Не от общества возрасте. Ведь, не от общества, от семьи. И мы опять возвращаемся к этой теме.
Нет, семью окружало общество.
Да, ну...
Нет, почему, что значит семья? В девятом классе. В девятом классе я учился в физмат-школе для начала. Значит, а в седьмом классе я жил в гарнизоне на границе с Китаем, 30 километров от границы. 30.
Ну,
все, вот и наши отцы уходили туда на самолетах, на форсаже, чтобы начать войну в любую секунду.
Хорошо, вот. Сергей, такой пример. В этой же школе учатся дети, которые идут на золотую медаль. Вот как раз дочка нашей,
да.
Женщины, с которой мы разговаривали, очевидец.
Да.
Она хорошая девочка, замечательная, воспитанная. Рядом с ней учится человек, который попадает в группировку АУЕ.
Да.
И который рубит детей. Это да. Все в одном обществе, в одном коллективе. В одной системе.
Не знаю, давай говорить.
Это все как-то соседствует друг с другом.
7373948, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Не знаю почему, да,
здравствуйте. Мне кажется, вы очень сильно напрягаете ситуацию.
Да? Давайте ее расслабим, расслабим.
Первое, давайте по порядку. Первое, защищу мелкотравчатых. Мелкотравчатых в империи всегда называли мелкопоместных дворян. Это хорошая черта.
Нет.
Правильно, согласитесь?
Нет.
Вы
лингвистически ошиблись, а то,
нет.
Что...
Нет, читайте классиков русской литературы.
Мелкотравчатыми не называли всегда. Вот вы... Хорошо,
ладно, все, давайте, все, согласен, давайте, я не прав, все, точно.
Давайте, но дворяне дальше. молодцы, да. Давайте.
Молодцы, Дарья. Да. Дальше, значит, мы разговариваем о подростках.
Да.
Значит, первое, что может быть, это или неразделенная любовь, потому что 9-7 класс, может или быть. Коллектив. Значит, неприятие в коллективе.
Для них это принципиально важно, вы правы.
Для них это принципиально важно. Я своих бывших сокурсниц спрашиваю, которые до сих пор работают педагогами уже по 35 лет стажа.
Да.
Вы им в уроках химии опыты показываете, они мне крутят у виска и говорят, они все отморозки. Ты что хочешь, чтобы я в тюрьму по пенсию попал? То есть это говорит о чем? Не о том, что общество плохое. Вот давайте представим ситуацию. Да. Она им делает замечание, дает подзатыльник. Ну, как нам давали иногда, да, в школе. Там оп, или там за руку, или одернут нас как-то еще.
С физических издевательств я помню только одно. Нас заставляла... Аннушка в Комсомольске-на-Амуре, нас одна учительница по истории заставляла стоять весь урок.
Ну, больше никаких... Ну, подходили линейкой по парте.
Никогда такого не видел.
По-разному.
Никогда не видел.
В Швослейке было 100%.
Не было. В Швослейке не было.
Было. Дальше. Сейчас папа тогда что делал? Папа, сын приходил домой, папа ему делал внушение, веди себя как следует. Сейчас папа глаза как у быка и бежит в школу разбираться с преподавателем.
Да.
Правильно? Это общество или семья? Ну, это если были единичные случаи, то можно было бы говорить, что это семья.
Да.
А так как это поголовно по стране сейчас происходит, это общество.
Да. Это общество, это общество. Я вот я пытаюсь, надо... а я Дашу как раз в этом пытаюсь убедить. Даша считает, что все семья, но семья...
Не все, но в первую очередь.
Ну, хотите сказать, если я вижу постоянно одно и то же, постоянно везде, а отец мне толдычит что-нибудь, сказать там, что надо латынь учить и так далее, а я понимаю, что это абсурдно, то я не отцу буду верить скорее, а обществу. Я буду обществу верить.
Ну, что значит, семья? Значит, смотрите, нету. А подростки, у них другое общество, понимаете? Да. Вы поймите одно, что они живут совсем в другом мире.
Да.
Вот они на нас, мы для них не существуем, мы для них четвертое измерение, понимаете?
Мы для них мешающий, нудный элемент.
Да. Они живут своими понятиями, своими представлениями о жизни. У них, если, понимаете, я вчера звоню на фирму, а мне говорят, пришлите факс.
Да, это прелестно. Вот,
это как вообще?
Телетайп. Скажите, у нас там телетайп. Факс мы еще не купили, нет, не купили, не успели.
Ну, вот сказать ребенку, пришли факс.
Да.
Ну, это, я не знаю, это вот...
Нет, он подумает, что вы ругаетесь по-английски. Он подумает, что вы ругаетесь по-английски.
Или...
Он скажет, боже милый.
Делай приставку S.
Боже милый. Ну, что,
пришлите факс.
Конечно. Да, 7373948. Но я думаю, что общество это очень важно. Очень важно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. Я просто хотел в дополнение к сказанному один еще примерчик привести.
Давайте.
Я жил в Немчиновке, в молодости. Вот, и, значит, нам было 8 лет, мы с другом жгли костерчик, там, листву.
Да.
Вот. Мимо шел полупьяный товарищ, он фронтовик, он без ноги, он взял меня за ухо, благо, что близко рядом с домом был, через два дома, привел к отцу, отец увидел, что меня привели за ухо, как врежет мне по заднице.
Я Вот это я понимаю.
И говорит, Петя, говорит, извини, он ему, он говорит, его опозорил, я его опозорил.
Ага.
Понимаете? Вот. И он перед ним еще извинился. Вот так
сейчас, было. А сейчас по-другому.
А сейчас по-другому, да.
Сейчас бы ваш отец ему бы дал по башке.
Совершенно верно.
Мгновенно. Прямо слева и справа, и все. Да, это правда. Это правда, что солидарность и понимание общих критериев было. Это тянется из деревни, на самом деле, не из Советского Союза, а из деревни, где дети как бы общие, и взрослые как бы одна каста, понимаешь, да?
Угу.
И взрослые в этой касте, они понимают солидарно собственные критерии. Угу. Что такое хорошо, что такое плохо. Это если один из взрослых говорит, что твой сын, твой ребенок недостаточно хорош, ты ему веришь беспрекословно, не критично.
Да.
В силу того, что вы одно, все взрослые, вы одно. Понимаешь?
Ну, есть четкая субординация.
Да, четкая субординация. Это все-таки деревенское. Это деревенское сознание. Вы знаете, вот то, что вы рассказали. Деревенское сознание. Оно разрушено. Россия атомизирована. Общество атомизировано. У нас нет такого сознания больше. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Да, здравствуйте. Николай Москвы. Да, Николай. Ну, таких случаев было миллион и маленькая тележка. В том же Иркутске, когда под видеозапись в прямом эфире мы видели... приходили силовики, разбирались с учительницей, она летала то в один угол на глазах детей, то в другой угол.
Да.
Помните, нет?
Да, помню, да.
За замечание школьнику, когда за непринесенную сменку этнической там группе тоже вся школа летала. Ну, просто тогда как-то не акцентировали. Но я хочу сказать, ведь призывы к тому, кто нас обидит, 3 дня не проживет. Вот обидели этого человека. Он же действует по правилам же. Он же смотрит на взрослых. И поэтому мстит и думает.
Разве 3 там, по-моему, была фраза «дня не проживет»?
Ну, дня, ну, трех дней, какая разница. Ну, не в этом дело. Главное не поднимать панику. Ведь посмотрите на директора этого школы. Она же панику не подняла. Не,
ну, мужчина или женщина?
Она
мужчина.
Спокойно
мужчина.
Была,
это был мужчина, мужчина, мужчина.
Пускай мужчина, но мужчина. Был
спокойно. Нет, он не спокоен, он не спокоен. Он просто надеялся. А, ну да, он надеялся, что это можно замолчать. Чтобы ну, это, да, как да, бы, чтобы да, не да, утекло. Чтобы не утекло, понимаете?
Да, и в городе тоже. Это же окраина какая-то. Главное, чтобы в центре не было паники. Понятно, да?
Да? Все в порядке. В сущности, все в порядке. Все в порядке, да. Все нормально. Дела идут, все более-менее. Но больше-менее у нас. И меньше-более. Да, Белл да. Высоцкий? Дела идут, все более-менее. Но больше-менее у нас. И меньше-более. А так все хорошо. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я, честно говоря, в первую очередь обвиняю родителей.
Так, давайте.
Потому что они упустили тот психологический вот трудный момент своих детей. Они не знали, что у них в личной жизни происходит.
Слушайте, ну вынуждены работать отец и мать, или отца вообще нет. Ну, Сергей, ну то давайте, нормальная русская семья. А вынуждены Сергей, работать оба. Ну как? Ну,
Сергей, да, мы в семье работаем оба.
Да.
Но мы наизусть, вот с утра до вечера, что происходит с нашим ребенком, как он с кем общается, мы это практически все знаем. Ну, не там, вот разговор...
Ведем, скажите, что это там, тяжко. Хотя бы так, хотя бы скажите, что это тяжко. Все равно тяжелая работа это.
Сергей, тяжело, но да, это-то тяжело. Будущее.
Это понятно. Я понимаю. А я вот попытаюсь вам дать такую семью, да, вот семья. Он уходит на работу... 8, она где-то там без 15-9 забрасывает ребенка, но здесь в Москве, все, иногда на машине, все, уехали. Значит, она освободится в 6, но, а он, может быть, чуть-чуть, так сказать, там, зам-зав отдела, косо смотрит на тех, кто в 6 уходит, мне один говорил. На тех, кто, он мне говорил так, в 6 уходят секретутки. Поэтому ты, а я говорю, а когда я должен уйти с работы? Он
Сергей,
говорит, ну хотя бы без 10-7, он говорит, без 10-7.
Сергей,
понимаете,
Сергей,
когда я приду домой? В 8. Как я буду следить за сыном-подростком? Да никак.
Сергей,
да?
Вот смотрите, у нас, у меня супруга работает через день. Ну, у нее график работы такой.
Ага.
А, я бизнесом занимаюсь. Я с 3 марта до сегодняшнего дня без одного выходного я работаю. Потому
я
что надо мне
я
это.
Я представляю, да.
Но
да,
мы это успеваем.
Тяжеловато.
Если есть, вот Сергей, есть хорошая.
А у вас есть потребность в этом? Есть потребность. А многие родители используют вот эту свою тяжелую работу, в том числе как повод не следить за детьми. У меня типа отмазка есть, я могу не следить за детьми. Понимаешь, в чем дело? Так,
я не понимаю, хорошо, это одно другому не противоречит. Вы говорите, что родителям сложно, или там они не могут.
Во-первых, сложно, во-вторых, не нужно и не хочется. Вот я тебе просто скажу.
И?
Не нужно, не хочется.
И теперь значит, что? Если кто меня, должен заниматься детьми?
Дай мне
детьми?
Бог такую работу, чтобы вообще иметь отмазку, чтобы вообще детьми не заниматься. Это самая лучшая работа. Чтобы мне сказали, да, я сказал, а я вон горбачусь.
Но родители
это
никто не заметит. Никакое общество, никакой коллектив, никакая учительница, даже самая замечательная, да, прекрасная. Понимаете, ребенку нужны
ребенок
родители.
Ребенок, ты мной не занимался, я сказал, я горбатился на тебя, посмотри на мое давление, посмотри на мешки под глазами.
Не, не так, не так. Не так, не
я
так,
горбатился не так, не так, на тебя.
Вот все, что у тебя есть, вот эти все да, классные шмотки, вот эти айфоны я тебе покупаю.
Русская жизнь,
все потому, что я
русская жизнь вот вся состоит из упреков, я напоминаю вот вам, именно, товарищи. Русская жизнь, я не знаю, другой, на самом деле, может быть, американская,
чувство
не знаю.
Чувство вины. Точно.
Чувство вины и упреки. Это чувство вины и упреки очень хорошо привиты нам исконно коренными доктринальными требованиями авраамических культов. Мы, знаешь, мы исповедуем один из авраамических культов, ну, не только не один, а целых три авраамические культы. И там главное чувство вины. Ты сукин сын. Ты все время виноват. Виноват и все. Mea culpa, восклицают они. Mea culpa. Моя вина. Как там? Каюсь. Чувство вины. И от чувства вины пробуждается чувство упрека.
Да.
Понимаешь? И мы живем в цивилизации упреков. Наше главное качество – это цивилизация.
Вы согласитесь в последнюю секунду со мной, что это да, все идет от семьи. Вот это семья, все семья, начинается семья, с семьи.
Но потребность наша цивилизационная – упрекать. Мы живем в культуре упреков, потому что мы приучены упреком авраамическими культами. Авраамическими культами. Понимаешь? Это наша главная цель – упрекать. Мы ходим и упрекаем. Я на тебя работал, а жена такая. А я отдала тебе лучший свою год, молодость. Я отдала себе. Ты мною пользовался. Ты думаешь, господи, сыну, да я в твои годы. Мы живем в цивилизации упреков. Это на них мы ставим. И главная скрепа России – упрек. Так, секундочку, я смотрю просто обновление. Вы знаете, что сегодня утром в Улан-Удэ от 1 до 3, но все больше людей склоняются к тому, что трое было нападавших. Предположим, что их было трое, да, потому что есть данные, что один, а есть данные, что трое. От 1 до 3 нападавших бросили девятиклассники, бросили коктейли Молотова, зажигательную смесь в класс русского языка и литературы, где шел урок у 7 класса, а потом выбегавших детей рубили топорами. И пока 5-7 пострадавших, разные данные.
Интересно, а СКР до сих пор утверждает, что был один нападавший?
СКР же, вот я не знаю, конечно, все вот... Мы никогда... Я хочу сказать, что есть некая... Если ты живешь в России, тебе уже 5 лет... Если тебе 5 лет в России, ну, 5, да? Значит, то ты уже начинаешь опасливо относиться к официальной информации. Опасливо. Например, я напомню вам, как было с Когалым-авиа, да? Нам довольно долго рассказывали, что это просто так. Угу. Просто он шел, ну, да как он же тяжелый, взял и упал.
Да.
Самолет.
Да.
Ну, Когалым-авиа, я просто напоминаю, Когалым-авиа, ну, недавно же было. Вот, он взял и упал, Когалым-авиа. Ну, почему упал? Ну, тяжелее воздуха как-то. Взял да и упал. А что, тяжелее воздуха может падать? Может. Вот, значит, хорошо.
Пространственная потом... дезориентация.
Абсолютно верно. Какую-то чушь несли и прочее. Причем именно несли чушь официальные органы. Поэтому как им верить? Ну, мы им верим, конечно, но так, с прищурцем. Да-да-да-да-да, ага.
Со скепсисом.
Вот, и так далее. То есть всегда, когда они начинают лгать, мы думаем, зачем им лгать. То есть им для чего-то нужно лгать. Ну, мы думаем, зачем они лгут. Ну, вот главное угадать, для чего они лгут. В этом же, собственно, поинт. Угадать, для чего они врут. Правильно? Ну, для чего-то врут, наверное, не знаю. Хорошо, трудно сказать. А зато правительство, вот это вот Бурятия, говорит, что трое было нападавших. И сейчас телеграм-каналы говорят, что трое. Ну, ладно, значит, вот эти трое нападавших, они рубили детей топорами, а потом бегали за ними с топором, в том числе по двору и по школе. И вот откуда есть впечатление, что их было более одного, потому что мама одной из девочек нам рассказывает, что когда она металась там в коридорах, чтобы спасти дочь, потому что не было ни полиции, ни МЧС, ни Росгвардии, никого. Родители сами всех спасали. Значит, вот когда она металась по школе, она, в частности, видела, как еще какой-то другой человек несся с топором по двору. Получается, что кто-то несся с топором по двору, а кто-то несся с топором по школе. И у нее создалось такое ощущение, что вряд ли один и тот же человек одновременно наблюдается с топором и в школе, и во дворе. Вот из этого она такое сделала вывод. Наверное, со страху, с перепугу. СКР-то лучше знает. Вот. Так что тут спорить, правильно? Таким образом, от 1 до 3 избивали людей, рубили людей топорами учащихся, и власти пытались это замолчать, потому что директор школы, насколько я понимаю, со слов родителей, вообще пытался эту ситуацию замолчать. Полиция не приезжала до звонка в прокуратуру и ФСБ, скорая помощь не приезжала до звонка в прокуратуру и ФСБ. Это блистательное отсутствие государства российского, то есть российского государства, в этот момент, в этой точке не было. Ну, его не было просто. Потом оно, может быть, снова восстановило суверенитет, но вот в этот момент суверенитет не было никаким образом проявлен. Хорошо, мы продолжаем читать новости. Специалисты мединститутов Минздрава РФ вылетели в Бурятию для оказания помощи детям. Как мы знаем хорошо, город в Российской Федерации один. Город один.
Да.
Город один называется Москва. Понятно, да? Все остальные города — это фикция. Это, в общем, конечно, большой обман. Но это не города. Это не города. Таким образом, в Бурятию 6 часов лету или 7 часов лету. Сколько туда лету? Я в Красноярск летал за 5 часов.
Нет, подождите, если в Иркутск лететь 5 часов, ну, 5. Примерно в Улан-Удэ,
я думаю... почему я в Красноярск летал 5 часов? Не помню, целых 5 часов я летел до Красноярска. На Хокере, правда, на маленьком самолетике таком. Но он реактивный. Ну, хорошо, 5-6 часов, 7 часов, не знаю, 6 часов, допустим. До Бурятии 6 часов лету. Сейчас соберется делегация из Москвы, из единственного города в России, и полетит в Улан-Удэ, который не город, а фикция. Потому что там ни полиция не приезжает, ни скорая помощь не приезжает. и там нет специалистов никаких. Сейчас поедут медики лечить детей. Расстояние, время полета. Сколько? Значит, сейчас посмотрим. Улан-Удэ. Угу. Да какая разница, собственно
говоря? Да, в общем, да.
Да. Давай не будем искать.
Примерно
будем...
6 часов.
Ну, 6. Значит, сейчас полетит из единственного города в России, как мы знаем, Россия неразвитая страна, и здесь город всего один. Называется Москва. Вот.
Они так... еще с пересадками наверняка.
Ну, как-нибудь, да, Новосибирск. Город один. Из этого города в деревню, в Улан-Удэ, полетит сейчас делегация врачей помочь детям. Ну, как же, там нет врачей, естественно. Откуда там могут быть врачи? Это же Россия. Откуда там могут быть врачи, правильно? Ну и все, ну и все. Откуда? Нет там никаких ни городов рядом, ни науки, вообще ничего. Так что вот такая тема. Мы продолжаем следить за ситуацией. Я вижу, что многие хотят высказаться. Тем не менее, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, я звоню человеку в Улан-Удэ, который живет.
Да.
Вот, и он рассказывает следующее, что это месть вот этой вот тюремной организации за то, что школьники не хотели сдавать сборы.
АУЕ, да? То есть они натравили, по его мнению. Алло? Алло, вы пропали. Наш слушатель сказал, что его контакты в Улан-Удэ утверждают, что АУЕ, арестантский уклад един, давайте скажем, террористическая организация запрещена на территории Российской Федерации.
Да.
Вот, значит, на всякий случай скажем. Эта организация организовала рубку учащихся в школе ввиду того, что эта именно школа задерживала выплаты в пользу заключенных. Ну, так, может быть, я не знаю. Ну, во всяком случае, нам говорят, что эта школа была под тюрьмой. То есть тюрьма руководила этой школой, а УЕ руководила этой школой, говорит нам одна из родительниц. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте,
Михаил. Это, конечно, прискорбно, что это происходит, Сергей, но тем не менее. Классическая психология такая, официальная, она оперирует вот этими двумя понятиями. Семья и общество.
Да.
Ну, это, конечно, отписка. Как тот министр новый, который у вас полгода назад был в студии, все записывал номера школ по звонкам ваших слушателей. Ах, скажите, пожалуйста, а какой номер этой школы? Как будто бы она может разобраться с каждой школой. Все эти выезды всех этих официальных лиц, ерунда. Вы, кстати, затронули до новостей, прямо вот коснулись именно главного. Это экзистенциальный выбор человечества вообще. Что холодная юдоль, она везде, и здесь, и в Америке, и так далее. Поэтому возрастает в высочайшем смысле выбор внутренний человека. Вся жизнь и социальная философия это подчеркивает достаточно уместно. Она происходит внутри человека. Он все время стоит на грани выбора. И вот здесь абсолютно никакой гарантии нет, что вот этот вот эта либидо реализуется в пользу благого. Вся история наполнена этими топорами, убийствами. А у нас опять все скатывается на сравнение. Советский Союз, Россия. Ну, извините, в Советском Союзе эти вещи происходили постоянно. Поэтому великий Камю, я советую всем взрослым хотя бы и детям, внимательно прочитать постороннего. Потому что господин Мерсо, совершенно немотивированно убивший алжирца, так, и, конечно, сообразно своему высочайшему таланту, Камю дал такую картину внутренней экзистенции этого героя, что хватит на всех школьников, и не только в Перми, а во всем мире. Отсюда надо начинать. Человек, явившийся в эту холодную юдоль, он всегда стоит перед трагическим выбором. И, конечно, условия существования, условия жизни, бездарность окружающего, вы об этом выговорили,
да.
Я сейчас развиваю вашу тему, рождает во многих случаях внутри человека полное опустошение.
А вы знаете что, извините, Михаил, я здесь сейчас признаюсь в страшной вещи, я иногда ассоциирую себя с героем Камю. Я иногда Л'Этранже.
У меня иногда появляется это, ну скажите, это сильнейшее произведение.
Абсолютно.
Это фактически один из столпов, литературных столпов сознания человека 20-21 века, когда он сумел оторваться от ученой ортодоксии и заглянул в себя по-настоящему, без Бога, так сказать, который там совершенно был неуместен, потому что Мерсо мог бы также быть и правоверным значит, католиком, и все равно это бы произошло. Поэтому здесь есть выбор. Если мы явились в эту жизнь, то мы должны быть готовы в том, что сублимация бессознательного приведет вот к таким вещам. Очень опасно замыкаться на каких-то там олдсменах, или как это называют, этих Кузнецовых, каких-то министрах, которые сейчас все разрулят. Они дальше своего носа не видят. Это обреченность мира вообще. И великие философы, от Сократа до Киркегора и, конечно же, Камю, они очень уместно, очень тонко все это показали. Увы, культура – это удел немногих. Поэтому да. Вы меня поняли, а да. Другие сейчас начнут ошикивать.
Нет, я с огромным ужасом подумал, что я тоже посторонний часто.
Конечно, да. И я посторонний, и вы посторонние. И это где-то, в какой-то мере, в огромной мере защищает окружающих от наших немотивированных поступков, да. Потому что мы с вами окунулись в эту бездну, в которую откровенно вошел Мерсо, убив алжирца и сидя потом в тюрьме. Вы знаете эти рассуждения, да. Это просто потрясающе. И это ограждает нас с вами, потому что мы знаем, что это такое, несмотря на то, что это пришло к нам из литературного произведения и легло на наше внутреннее состояние, на наши с вами внутренние ощущения. То есть анализ мира вокруг может произойти только внутри человека. Кто лишен внутреннего мира, у того быстрее в руке возникнет этот самый топор.
Да. Вот тут... Спасибо, Михаил. Спасибо. Да, абсолютно важно то, что вы сказали. Он очень интересный. Очень важные вещи сказал. Надеюсь, его поняли хотя бы человек 200. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Василий. Вы же звоните Василий. Как я дорожу каждым вашим звонком, Василий. Прошу вас.
Да. Да. Ой, так, Сереж, да. Вот я не согласен с предыдущим немножко здесь.
Я надеюсь,
надо вернуть в настоящее время и смотреть корень, откуда на грешную нашу землю, откуда эти ноги растут.
Откуда, Сереж? Да. Ну, откуда же, Василий?
В России случилось страшное, Сережка.
Да.
Срослось варьё, жульё и мракобесы. Ага. То есть выкипи еще великого барабанщика. Вы знаете такого?
Ага. Так что же, да, так что же, ну так давайте, ведите нас к выводу, ведите нас к выводу, твердую рукой, прошу вас.
Да. Идет планомерное, глубоко продуманное уничтожение народа российского. Понимаете,
алло? А кто делает это? А кто делает?
Василий, замена иноземцами.
Иноземцами.
То есть нашими друзьями, которые мы дружили все, понимаете?
Ага.
А что делать, можно сказать вам, нет?
Ну, скажите.
Надо бить в колокола и под звон колоколов организовать под охраной Людохолопского звания, бундерлогов, жополизов всяких,
так.
Шлейф, алло.
Да-да, я слушаю вас с удовольствием. Да.
А, шлейф, понимаете, от Москвы
до самых
северных морей.
Спасибо вам огромное, спасибо. Это очень интересно и точно. Алло, здравствуйте, Юрий Николаевич, вы не могли бы подхватить эту прекрасную реплику? Да, прошу вас.
Да, все строго по нашей поговорке. У семи нянек дитя без глазу. Загибайте пальцы. Детский омбудсмен.
Раз.
Ювенальщики, психиатры, участковый мент, школы, родители, ФСБ. Никто не работает, все только смотрят, как бы бабла срубить.
Да, но там и его курируют, этого мальчика, и всех там мальчиков, говорят, в Забайкале многих мальчиков, курируют арестантский уклад, то есть тюрьмы курируют эти города.
ФСБ, да. МВД ни хрена не работают.
Как-то, я думаю, что они не работают, потому что они, им какие-то аргументы хорошие денежные предложили.
А я и сказал, все только ждут денег, вся семерка, которую я перечислил.
Вы понимаете, что школы под тюрьмами? Просто, чтобы вы понимали, школы под тюрьмами.
Нет, вы, пожалуйста, разверните, какие школы и где под тюрьмами?
Школы.
В регионах?
В Забайкалье, крайней мере, об этом не первый раз сообщают. Вероятно, находятся как школы, как организация общественная, скажем, совокупность учащихся. Школы подотчетны и выполняют команды тюрем. Они под тюрьмами.
Ну, не администрация же школы.
Не администрация.
Вот, просто
администрация утратила власть, и школами руководят тюрьмы. Ну, как бы,
старшеклассники внедряются в группировку АУЕ и начинают выполнять задания.
Что, ситуация такова, что ты не можешь участь там быть вне АУЕ. Особенно девочка может быть. Дурочка там, все. А если ты мальчик, ты не можешь быть не в АУЕ. Ты только мальчик, значит,
ну,
ты...
Ну, или тебя будут гнобить.
Ну, если ты хочешь уехать из этого города, а если ты в этом городе, значит, ты будешь в АУЕ. Ну, будешь там имитировать, там, нормально. Ну, имитировать.
Ну, да.
Будешь имитировать тогда. Ну, там немножко денег будешь таскать. Нормально, чтобы жить.
Чтобы отстали.
Но в конечном итоге ты понимаешь, что надо как-то прогрессировать в среде. А в среде, а если вся среда под тюрьмой, то, соответственно, ты, ну, ясное дело, что ты начинаешь это самое. То есть тюрьма перехватывает власть у общества. Пока не могу сказать, что у государства, но я вижу, как тюрьма перехватывает власть у общества. Тюрьма начинает руководить обществом. Ну, обществом руководит тюрьма в некоторых городах, в некоторых случаях. Но это правда. То есть люди, города и школы под тюрьмой. Тюрьма ими руководит просто. Это важный аспект, понимаешь? Вот такая тема. Значит,
мне это трудно представить, честно
сказать. Я тебе скажу, как мне это легко представить, на самом деле. Я учился в Комсомольске на Амуре. Я точно понимаю, что я ходил рядом с обществом, которое, ну...
Ну, как вот вы же смогли как-то, ну, как сказать,
не, ну, я-то был, я тебе объясню, поскольку я был такой цыганенок, что батя у меня быстро рос, он рос быстро, uh-huh. Он рос, потому что он все время вызывался, как это, добровольцем, понимаешь? Он вызвался, он летал под Иркутском в Тайтурке, он летал в Тайтурке под Иркутском. Так хорошо летал, я похвалю сейчас отца, ладно? Так хорошо летал отец на том типе самолета, что его хотели отправить на войну с Америкой в Карибский кризис. Uh-huh. Это Карибский кризис. Собрали лучших летчиков со всего Советского Союза, в том числе моего отца, и отправили в Омский полк. Омский полк, который назывался Таллинский полк. Не знаю, почему Таллинский. Таллинский полк. Жили у завода «Полет» в Омске. У завода «Полет» на Чкаловский поселок. Значит, готовились на войну на Кубу перебрасываться. То есть батя хорошо летал. Поэтому его быстро двигали. Понимаешь, там кто-то долго в Иркутске, в Тайтурске служил. Да, батя год. Через год его перебросили в Омск. Потому что его должны были отправить на войну с Америкой. Да? Война с Америкой не состоялась. Ну, так, не повезло, видишь. Значит, он говорит тогда командиру, а командир его очень любил, он летал хорошо. Значит, командиру говорит, слушай, отправь меня в академию. Полетел в академию сюда, в Монино. Монино, академия немного говорит. Понимаешь? То есть он как бы он все время везде круто служил, круто летал. В Совослейке зависли на 3,5 года, ну, потому что он был хороший инструктор. Он учил на новых самолетах. Потом принял первого замкомандира полка в Комсомольске. Но я-то знал по жизни, по своей мальчишеской, что мы скоро переезжаем.
Uh-huh. И не вливались в коллектив.
Поэтому я не вливался в АУЕ. Я не вливался в тюремную ситуацию. Потому что я точно понимал, что мы скоро уедем. Что это не моя судьба. Комсомольск на Амуре. Потому что я люблю вас, комсомольчане, всей душой, товарищи. Всей душой вас люблю. Но я точно понимал, что вы живете своей судьбой, а моя судьба другая. Живу в Комсомольске на Амуре. В Комсомольске на Амуре для меня памятен эпизод, на самом деле, как меня забыли в читальном зале. Забыли, заперли библиотеку и ушли. И я очнулся в 9:30 вечера, от книги только смог оторвать глаз. В 9:30 вечера, потому что в туалет захотел. И я понял, что я один в библиотеке, меня забыли. Меня забыли, закрыли и ушли. Uh-huh. А я сидел между полками, читал книгу. Я не входил в АУЕ, потому что я входил в другую преступную организацию под названием библиотека. У меня такая, другая была организация, понимаешь? Вот и все. Значит, я не входил. Но я понимаю, с кем я рядом жил. Я точно понимаю, что я жил рядом с преступниками.
Вот, значит, это было всегда?
Это было всегда.
Абсолютно.
Это было всегда.
Поэтому говорить о том, что вот было общество, а сейчас общества нет, это абсолютно бессмысленно.
Это было всегда. В Комсомольске на Амуре это было всегда. Сразу это было. Да, сразу, наверное, и в Хабаровске это было. И в Хабаровске это было. Обязательно. Мы жили под Хабаровском. У меня ребята мои уезжали учиться в Хабаровск, в институты, ну, высшее образование. И там я знаю, что там было в общагах, сколько там было конопли, сколько там было преступности, сколько там бились и убивались, там, сколько там пьяных драк за баб и так далее. Понимаешь? Я все это знаю. Это абсолютно преступное сообщество. Я люблю дальневосточников. Я сам дальневосточник. Но, ребята, это оно и есть. Это оно и есть. 7373948. Алло, здравствуйте.
Я так переживаю. Но я надеюсь, что это социально близкие. Это же не политическая тюрьма, я думаю, руководит, да? И собирают там на какие-нибудь митинги и прочее. А социально близкие, которые, в общем-то, выкормленные, воспитанные.
Там все такие. Там все такие.
Да, я понимаю, что тюрьмы делятся на политические. Там красные, черные и прочее, и специальные, и которые отсиживают спецконтингент и прочее, да. Они разные, эти тюрьмы. И когда вы в одну тюрьму соединяете, то нужно понимать, что это тюрьма социально близких. Это тюрьма, которая, когда в армии происходит дедовщина, то мы знаем, кто это руководит. Потому что...
Можно я вам дам цитату? Да. Вот сейчас у вас есть минута? Можете?
Да.
Секундочку. Значит, цитата. Выступает, чтобы вы понимали уровень тамошнего общества. Ну, просто вы понимаете. Значит, выступает Виктория Дворниченко. Виктория Дворниченко, которая работает там, сейчас скажу быстренько, она главврач регионального онкодиспансера. Онкодиспансера, мне правильное ударение тут ставили. Виктория Дворниченко, послушайте меня. Да. Мне как врачу, кавычки открываются, мне как врачу сразу же хотелось бы сказать, если бы здоровая нация в Иркутской области, здоровые люди, но некоторые люди любят немножечко пошуметь, поговорить неправильно, ну и мы можем помочь потом полечить от этой болезни, которая не в ту сторону идет. Но и самое главное, что бы хотелось сказать, давайте я очень внимательно буду следить за здоровьем населения, и население у нас будет крепкое, здоровое, я готова принимать всех желающих, объяснять, почему должно быть хорошее здоровье и правильным курсом идти надо в нашей жизни. И по здоровью, и по жизни. Это выступление, чтобы вы знали, было политическое. Вот это уровень элит, это элита. Внимание, это в Иркутске элита. Понимаете?
Я понимаю.
Ну все, а что тут еще понимать? Все, мы завершили наше понимание. Это элита Иркутской области. Элита, она выступает в общественной организации. Это девушка. Ну, она такая большая женщина. Она выступает, Виктория Дворниченко. Понимаешь?
Угу.
Ты поняла, что она сказала, нет?
Нет.
Она сказала по поводу митингов протеста.
Это да,
по поводу митингов протеста.
Что она сказала, я понимаю.
Она сказала по поводу митингов. Мне, как врачу, сразу же хотелось бы сказать, если бы нация здоровая в Иркутской области, здоровые люди, но некоторые люди любят немножко пошуметь, поговорить неправильно, но мы можем помочь полечить от этой болезни, которая не в ту сторону идет. Это карательная
психиатрия, что имеется в виду?
Не знаю, она онкодиспансер. Я слушаю, я читаю эту цитату прямо в цитате.
Да.
И я понимаю, что элита Иркутской области без слез смотреть на нее невозможно. Без слез нельзя, товарищи. Чистые слезы, ты понимаешь? А ты говоришь Дальний Восток. Ну вот АУЕ, с одной стороны АУЕ, а с другой стороны госпожа Дворниченко. Понимаешь?
И вот они вместе сливаются.
Некоторые люди любят немножко пошуметь, но и мы можем помочь потом полечить от этой болезни, которая не в ту сторону идет. Это политическое заявление. Но я, ребята, это убожество. Это убожество. Я еще раз говорю, здесь один город, в России один город. А остальные все вот это вот Виктория. Я УЕ. Больше ничего нет просто. Понимаешь? Больше ничего нет.
Поэтому,
движение. А, нет, да?
Поэтому надо совершенно перестать думать об обществе, то, что тебя окружает, и думать только о том, что есть у тебя в семье. Я все время возвращаюсь к этой мысли. Что люди есть нормальные везде, и на Дальнем Востоке. Вот женщина, с которой мы разговаривали, у нее дочка прекрасная, замечательная. Понимаете, она вне этой системы. Ее сын вне этой системы, который тоже там эвакуировал этих детей.
Я не уверен.
Ну, шеф, ну это уже совсем черная картина, но...
Ну а какая картина?
В Москву приезжают какие-то...
Крапинку,
здесь, в Москве, вот, где, ну, вместе, единственное место, где есть цивилизация, да, как вы говорите. А, здесь же сюда приезжают люди из того же Дальнего Востока. Они же адекватные, нормальные, они как-то воспитаны, как-то отучились.
Не знаю. Не уверен. Я на себя в зеркало иной раз посмотрю, думаю, чистая, ой-ой-ой. Все-таки они отложили мне личинку в мозг, товарищи.
Вы наговариваете на себя.
Мы пойдем и проживем ее.
эту пятницу, 19 января.
Подъем!